Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Недров Сережа.
Часов 38 минут, понедельник, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Сегодня обещали туман, но не через несколько часов. Ребят, пока нет тумана, есть туман, смотрите сами. Я не знаю, собственно, у меня машина вообще не ездит. Я сегодня поехал кататься. И докатился, ты не поедешь до Нагатина. Впервые в жизни был в Нагатине. Себе. Нагатинцы, я был рядом с вами, я мешал вам спать.
Куда вы это думали, вас занесло?
Вы думали, это коты, идут коты какие-то шепча что-то в ночи, а это я полз. Это я полз вокруг ваших квартир, ползал. До Нагатинской поймы доехал, там заправка. Ека, что-то такое. Терпыр назад поехал потом. Но я думаю, невозможно, что я еду на работу 2 километра. Это неправильно. Да, поехал в Нагатинскую пойму и назад. Тогда это сколько-нибудь приличное расстояние до работы.
Для москвича.
Да, да, сколько-нибудь приличное расстояние до работы. Хорошо, потому что я боюсь, что аккумулятор сядет, если не ездить вообще.
Так а можно его прикуривать и обратно глушить мотор и ставить?
И ставить, ну, может быть. Значит, МЧС ждет тумана, будьте осторожны, выбирайте пути объезда. Например, объезжайте через Краснодар или через Неаполь, что-нибудь в этом роде, договорились? Слушай, скажи, пожалуйста, что было с Нуреевым? С Нуреевым в большом, я имею в виду, что это было? Нуреевым, Нуреевым,
да, были все? Весь свет.
Был весь свет, все, да, да, да. Я хочу понять, это демарш, это уважение Серебренникову, это уважение Абрамовичу, это уважение Нурееву, это
или
что?
Это издевательство?
В чем месседж? Ну, всегда, знаешь, нет, ну, всегда же есть какое-то высказывание, ну, да? Во всем есть высказывание. И вот это было высказывание кого и кого, в первую очередь, да, какой Москвы, можем мы описать? Кто там был? Вот, да,
Песков. Прочитание.
Песков.
Из первых лиц, да?
Ну, это из значимых. Ну, давай говорить не первых, а значимых. Вот значимых.
Чемезов.
Чемезов.
Эрнст.
Эрнст.
Так, кто еще? Вот у меня не подготовилось, не открыло.
Да. Чемезов. Нет, ну поищи, не волнуйся, пожалуйста, поищи. Просто для меня вопрос, который я задаю слушателям, 7373.
Мединский был на генеральной репетиции, сейчас не найду, был на премьере, но тем не менее.
Нет, посмотри, просто спокойно, не торопясь. Значит, я хочу сказать, у меня вот есть статья, откуда я распечатался, из коммерсанта, сейчас мы посмотрим. Значит, Роман Абрамович и Андрей Костин нашли деньги, они спонсоры, основные спонсоры, Роман Абрамович и Андрей Костин. Значит, секундочку. Они же санкционировали, вернее, Урин, именно Урин, на их деньги, насколько я понимаю, гендиректор Большого театра, санкционировал покупки фотографии обнаженного Нуреева, которые вызвали впоследствии переполох. Значит, я хочу сказать, что и здесь, в «Коммерсанте», где-нибудь есть вот эти все фамилии. Ну, вопрос, что это значило? Кто, какая страта общества выступила с месседжем, и в чем, собственно, сообщение? Вот у меня вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Ну, сообщение простое. Как бы есть чернь, а есть и холоп, а есть такие вот товарищи, как вот те, кто присутствовал там, и они уже богемными себя, так сказать...
Некая аристократия, считают. Аристократия духа.
Ну, дело в том, что они уже, мое мнение, уже сгнили. Да. Вот я не знаю, слышали вы или нет, второй человек в школе экономики, он тоже как бы оказался не так-то прост. Тоже подмешанный гомосексуалист, поэтому... Да.
А есть, все... вот когда вы говорите, вы относитесь негативно к этим сгнившему сословию?
Я считаю, что нужно заниматься народом и страной.
Да.
Это вот как раз Константин Семин выпустил фильм «Последний звонок», третья часть. Вот его посмотреть, как бы, милое дело.
Да, я не смотрел. А о чем? Дайте нам в общих чертах такой синопсис.
Ну, там тема такая, то, что вместо педагогики идет педология, то есть занимаются как лошадями. То есть хорошие лошади, их скачки. Ну, не хорошие, а родословные.
Да.
А те, кто попроще, их таскать, тележки и прочее.
Да.
И эта тема как бы затрагивает, потому что сейчас это, оно все и как раз к этому пришло, и очень, так сказать, идет в полном масштабе. А раньше, в советское время, мог любой стать.
Нет, да, это право, то, что вы говорите, да, это верно. Но я не знаю, как сейчас, если честно, я не знаю, как сейчас. А про советское время вы правы.
Вы фильм посмотрите, у просто долгие два часа. Я час посмотрел, не хватило.
Но вы против вот этой аристократии духа.
Они, вот я сам по себе, если все есть в достатке, хоть что-то новое, а потом уже запрет и плод, уже дьявол уже
Спасибо.
Открывает.
Спасибо. Вот нам позвонил слушатель, который против аристократии духа, которая манифестировала себя на премьере Нуреева. Интересно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вообще против, что такое аристократия духа?
Нет, он пытался найти слово, я ему нашел слово. Говорите вы. Нет, говорите вы ваши слова. Ваши.
А вот по-русски вообще в деревнях их называют жопники. И нормально.
Вы думаете? А конечно. Кого именно? Кого?
А вот это все, кто были на этой премьере.
То есть зал весь состоял из жопников, с вашей точки зрения?
Почему, не так ли?
Ну нет, а вот я не думаю. То есть там более одного месседжа было. Вы считаете, что месседж главное сообщение, которое мы получили от зала, главное высказывание зала заключалось в приветствии гомосексуализму. Вот нам позвонила слушательница. Я так не думаю. Я думаю, что это редуцированная очень точка зрения. Очень такая, как это сказать, не широкая. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте.
Я такой месседж как бы увидел один из...
Да.
Это, я думаю, что Серебренникова скорее всего, выпустят, и это будет как бы очередной...
То есть это некая манифестация в поддержку Серебренникова с целью некого легкого поддавливания или высказывания?
Да, я думаю, что в связи с предстоящими выборами это как бы очередной такой благородный поступок будет либеральной власти.
Ну, вы знаете, вот а может сочетаться? У нас же сейчас жизнь причудливая, то есть Серебренникова наоборот поведут в кандалах, и одновременно все будут рукоплескать его.
Конечно, аплодировать.
Может. А мне кажется, может. Мы такой постмодернистское
общество. Мне кажется, все равно чуть попозже его как бы отпустят.
Не обязательно.
Это будет плюс.
Не, вы все-таки человек модерна. В постмодерне, наоборот, его расстрелять можно прямо перед премьерой или после премьеры. Вывести на сцену и расстрелять.
Погиб ради искусства.
А?
Ну, возможно, но мне кажется...
Да не, вы мыслите категориями причинно-следственными, корректными. Вы мыслите как правильными категориями. А в постмодернизме нашем, современном, в пост-антихристианстве, как писал Пелевин, можно его просто после премьеры вывести на сцену и расстрелять.
Да.
Серебренников.
Может быть, властные элиты таким образом демонстрируют свою дистанцию от принятия каких-то судебных решений, что вот мы отдельно, мы...
Не знаю. Михаил, отдельные вы были дети... на премьере? Здравствуйте.
Доброе утро. К сожалению, нет.
Нет.
Но я должен сказать, что это вот этот поиск смыслов, что произошло, он бессмысленный. Можно характеризовать...
Конечно, осмысленный. Ну почему?
Сегодня,
ну сразу меня ругать.
Сегодня, ну я не вас, сегодняшние отношения и вот такая демонстрация... власти, как говорит элита, можно расценить и дать определение как холодный цинизм. Ничего такого в этом нет, мы не знаем. Действительно, это было всегда. Я хотел бы сказать все-таки о мракобесии опять. Люди звонят, что-то там говорят о каком-то гомосексуализме.
Да, это значит, что они вычленили именно это.
Ну вот опять латентность, понимаете, мы с вами имеем.
Да,
значит,
да.
Одна из самых ярких страниц русского искусства, которая остается в аналах вообще мировой славы, это русские сезоны в Париже
дягилевские.
Да. Когда Нижинский выходил в послеполуденном отдыхе Фавна де Бюсси, тоже находились вот такие клевреты, правда, их было меньше, кстати, 100 лет назад,
нет,
которые видели в этом только... только одно.
Сто лет назад, таких было больше, но им было стыдно. А сейчас не стыдно.
Да. В этом разница.
В этом разница.
Французская аристократия, не единовременно приняла русские сезоны в Париже. Но потом, в конце концов, вот что значит все-таки настоящая аристократия духа? Были не просто овации, это осталось в мировом смысле, вот как страница, славная страница русского искусства. Проходит 100 лет. Если не поддерживать в искусстве новизну, дух соотношения величественного послеземного, то искусства не будет. Но всегда вот начинают из болота вот эти квакания каких-то там гомосексуалистов. В искусстве все очень тонко. Здесь нет определений таких, как вот в жизни у забора.
Да.
Знаете, искусство и большой театр — это не забор, на котором можно там писать после пьянки что-то. Вот когда люди это поймут. Это прекрасное произведение, кстати. Ну, Серебренников вообще молодец, он новатор. Значит, были страчены деньги, страчены, как говорят в народе.
Вот.
Если там появился Песков, Абрамович и Костин, нужно безотносительно там к их генезису жизненному посмотреть только с точки зрения действительно формирования какой-то среды, которая только и может поддержать настоящее искусство. Ну, представьте себе, что вот этот Константин Семин, несчастный, который был сейчас упомянут.
Зачем? Вот давайте ограничимся все-таки в эпитетах. Почему он несчастный?
Не надо. Потому что человек с
комплексом. Может быть, наоборот, счастливый и все.
Тянет нас. Поэтому я считаю, что надо только приветствовать такие авангардные постановки, хотя они совсем не авангарды. Рудольф Нуриев. Величайшая страница. Я прекрасно помню, как он, Макарова там ушли на Запад. Какая это была личная трагедия для человека, так? И как он состоялся потом. А что он там в быту и как природа распорядилась с ним генетически там или как там антропоморфно, это не наше дело. Он служил искусству и останется в нем навечно. Поэтому я приветствую
всех. Спасибо. Я Михаила с удовольствием выслушал, потому что он, как всегда, глубок и очень сведущ. Но для меня все-таки важно не Нуреев. Не Нуреев, который Нуреев и Нуриев одновременно. Ты знаешь, что он Нуреев и Нуриев. Его отец был Нуриев. Его отец был Нуриев. А вообще говоря, а дед-то вообще был никакой не Нуриев. Знаешь, да, эту историю? Отец взял фамилию, сейчас скажу, отец взял фамилию по началу имени, значит, своего отца. То есть они изменили фамилию, вот в чем дело. Значит, он был, совершенно другое все было. Нуреев, сейчас я посмотрю в Википедии, сейчас я тебе скажу. Он родился в поезде, который направлялся в Владивосток между Иркутском и Слюдянкой. Его дед, Нурахмет Фазлиевич Фазлиев. И отец его, соответственно, Фазлиев. Но он, поскольку Нурахмет его дед, да, то отец взял первые Нур, это Нур из имени деда, и сказал, что он его, как бы, Нуриев.
Да, я понимаю.
И он писался именно как Нуриев, вроде бы, а может быть, и Нуреев. Тут странно, потому что и по-башкирски, и по-татарски вроде бы в Википедии написано Рудольф Хамит-Улы Нуриев по-башкирски, а по-татарски Рудольф Хамит-Улы Нуриев тоже одинаково. По-башкирски, по-татарски одинаково. Поэтому, мне кажется, одинаково правомочно. Хотя сам балет был Нуреев, вот который Серебренников. Серебренников не поставил, а ставил. Потом из пленения своего он был пленен силовиками. И уже из пленения как-то наблюдал все это. А может, и не наблюдал, а стремлялся. Все.
Не пустили его на генеральную репетицию?
Есть несколько аспектов. Значит, есть аспект. Давайте просто попробуем их перечислить. Попробуем проанализировать. Во-первых, общество наше, вот дама, которая позвонила, и слушатель, который позвонил прежде этой дамы, обращает внимание на гомосексуализм Нуреева как принципиально важную вещь, а и, следовательно, с их точки зрения, любой, кто ходит на этот балет, и в особенности на премьеру, и в особенности не скрывает этого, там не в маске как-то выходит, не с прорезями, а прямо вот как есть выходит. Это открытая пропаганда гомосексуализма с точки зрения двух наших
слушателей. И сами они, наверное,
и тоже сами они, безусловно, конечно, абсолютно гомосексуалисты. Значит, но женаты они для прикрытия. Это случайно. Они женились специально, чтобы бабы их прикрывали, а на самом деле они... жопники, сказала нам позвонившая. Весь зал жопники были. Значит, а женщины просто, они прикрывали этих прекрасных господ. Это первое, что увидел народ. Нет, что увидел народ. Да? Ну, это сообщение зала, которое... Мы же говорим не о том...
Что было на сцене.
Я возвращаю вас к Бейтсону. В каждом высказывании есть то... Есть declared, illicit and secret.
Да.
Да? Значит, есть заявленная, декларированная вещь. Есть скрытая и подразумеваемая. Значит, тот, кто пришел на балет, имел декларированное высказывание, подразумеваемое высказывание и секретное. Секретное и дальше. Секретное для себя, секретное для того, кто получил высказывание. Подразумеваемое для себя, для того, кто получил высказывание. И декларированное для себя и для того, кто получил высказывание. Попробуем от имени зала выступить. Сначала, потом от реципиентов. Реципиенты, как видишь, увидели только жопников. Ну, так сказать, в массе.
Да? Для них это и скрытое, и декларированные.
Да. А вот что зал имел в виду? Зал что имел в виду? Вот зал же имел в виду высказаться самим фактом прихода. Что имелось в виду? Поддержка гомосексуализма? Поддержка искусства? Поддержка Романа Абрамовича? Поддержка,
русского искусства?
Русского искусства как такового, сегодняшнего.
Современного
русского искусства, которое попрано и с их точки зрения и преследуется. Преследуется, ну вот, пожалуйста, Серебренникова же преследует. Да? Причем преследует, с моей точки зрения, извините, я быстро сделаю некое отвлечение. Преследует, в общем, из-за принятого нарушения схемы. Ты поняла, за что преследует Серебренникова? 200 миллионов рублей там...
Вы имеете в виду, что он нарушил схему?
Нет, схема. Я тебе просто расскажу. Я наконец все-таки понял, в чем там дело. Уже некоторое время назад я понял. Там дело так. Государство финансирует состоявшийся спектакль. Поэтому все до единого человека можно посадить к Серебренникову еще человек 50. Угу. А может быть, им хорошо было бы вместе. С учетом, какие они. Ох, какие они. Ну вот, значит, я... Думаю, что схема заключается в следующем. Государство финансирует постфактум, а все до единого режиссера берут вперед. То есть, условно говоря, ты государство, а я режиссер.
Так.
Я прихожу к тебе, к государству,
да,
и говорю, здравствуй, Даша. Дай мне, пожалуйста, деньги на спектакль. Угу. Ты говоришь, ну сколько вот там, да? Реквизит, все это, декорации, ну все недешево, понимаешь? Там какой-нибудь Паша Каплевич будет рисовать, еще что-то. Ну, вот это все денег стоит, понимаешь? Вот. Дай мне денег. Ну, сколько, не знаю. Ну, дай мне миллион долларов. Uh-huh, uh-huh. Миллион долларов. Ты мне говоришь, хорошо. Дай мне квитанции. И всякий раз все режиссеры для того, чтобы поставить спектакль, дают квитанции прежнего спектакля, получая деньги на будущее. Понимаешь, в чем дело? То есть государство построило схему. От государства построило схему. Государство, в котором ты обязан лгать. Ты обязан лгать. Понимаешь? Ну, как бы твоя обязанность.
То есть без квитанции вроде как тебе не дают
деньги. Тебе дают только под квитанцию, а у тебя ее нет. Значит, ты должна сделать...
Но ее не может быть,
собственно. Так ты должна сделать подложную квитанцию.
Понятно.
Я иду и покупаю всюду квитанции. Дайте мне квитанции. Я набираю пачки квитанций. И посылаю свою Клаву какую-то, у меня специальный бухгалтер есть, едет к тебе, и под эти квитанции дутые, это воровство, да, в чистом виде воровство, под эти квитанции получает деньги.
Так,
и... Я на эти деньги ставлю спектакль, который есть, все нормально, все, Все нормально. Значит, после чего прихожу к тебе, там, мы аплодируем друг другу, и молодцы. Мы молодцы опять 10 раз, и все. Понимаешь? Государство построило схему, в которой я обязан воровать.
Это и есть схема. Серебренников, вы говорите, нарушил эту схему. А как он ее нарушил?
Нет, ничего не нарушил, он так и делал. А ему говорят, так вы воровали. Он говорит, ну, примерно, да.
Так это про эту схему все знают.
Все, абсолютно все. В том-то и дело. Абсолютно каждый режиссер знает эту схему.
Так почему Серебренников
это нарушил? Абсолютно каждый человек из правительства знает эту схему.
Да.
Абсолютно каждый человек это знает, что закрывает государство бывшие спектакли. Бывшие. А где взять деньги на спектакли? Нигде. А тогда пойдемте к государству. А государство говорит, да, но мы закрываем только бывшие, а не будущие. А, окей, тогда надо дать подложные справки. Дайте дадим подложные справки. Они говорят, хорошо, давайте подложные справки, говорит государство. Ну, в лице сотрудников министерства, да? Государство говорит, дайте подложные справки. Мы даем подложные справки. Государство дает нам деньги, мы ставим спектакль.
Угу.
Только так, а не наоборот. Окей, так эту схему придумало государство или кто? Государство. Государство за эту схему что делает тебе? Аплодируют и сажают в тюрьму одновременно. Они тебе аплодируют и говорят, гений.
Садись пять.
Скажи, пожалуйста, но этот гений, он проходимец? Да нет же, подождите, но вы же сделали эту схему. Это гений работает в рамках этой схемы, которую государство придумало. А, глубоко преступный, да. Ну, хорошо.
Таким образом, мы понимаем еще раз, что это дело политическое.
Ну, как бы да.
Ну, как
давайте
бы, да.
К смыслам вернемся после новостей, да? Сейчас
да,
сначала в движение.
Подъем в движении.
Так, слушайте, значит, что у нас? Въезд в город. Во-первых, М2 очень плохая, юг Варшавка и Новая Рига опять. Вот ведь никаких препятствий нет в Новой Риге, чтобы ездить, а она себе учиняет. Три аварии. И перед тоннелем одна еще. И Ленинградка, ну там понятно, да? А там всегда трафик большой. Значит, что у нас в центре города? Ближе, поехали. Ленинградка плохая, проспект Мира до Енисейской плохой. Волгоградка ужасная, Нижегородка ужасная, Рязанка. И до Минской улицы полностью стоит Кутуза, которая тогда еще Можайка называется. Еще Можайка она в то время. Хорошо, значит, до центра, совсем уж до центра люди еще не доехали, но уже Новый Арбат стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятов Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Андрес пишет. Андрес, как я точно так же чувствую. Сергей, как пережить этот мрак? Где солнце? Андрес, Эрману. Слушай, значит, смысл?
Братишка.
Здесь как мы, почему очутились, объясню. Славяне, предки русских, жили на Дунае. Но, значит, потом гунны, которые тоже предки русских, а также предки тарских татар, сибирских половцев, всевозможных и так далее. Ну, в общем, наших, все равно наших. Одни наши предки высадили других наших предков. Понимаете, в чем дело? С Дуная. Жили на Дунае. Беды не знали. Дунай. значит, все это вальсы, Штраус, все это охрень. Все так хорошо, товарищи, на Дунай. Но пришли другие наши предки, гунны, и дали нам хорошенечко пыром по копчику. И тогда мы пошли сюда с горечью. Понимаешь, с горечью.
Дезориентировавшись в пространстве.
Абсолютно. Понимаете?
Не сообразив, что нам было южнее.
Назад на Дунай. Назад на Дунай. Это долго, немного веков русские тосковали, поэтому хотели завоевать проливы, вернуться к югам. Но так это и не удалось. Павел Первый, я вам хочу сказать, отправлял экспедицию в Индию. У него казаки шли в Индию, но его убили негодяи, которые тоже наши предки. Короче говоря, Павел Первый наш предок, и он же отправил целую кучу казаков, которые наши предки, брать Индию, понимаете? Они дошли до Средней Азии, и в это время наши предки-негодяи убили нашего предка Павла Первого и отправили назад наших предков-казаков. Назад. Они говорят, вертай взад и вертай взад. И все, понимаешь? Вот так вот все время происходило.
Облом какой-то постоянный.
Без юга. Мы живем без юга и без антициклона. И если у нас антициклон есть, то это монгольский антициклон, зимний над Сибирью, и минус 50 градусов. То есть единственная радость и солнце у нас связаны с минус 50. Все остальное время ни солнца, ни хрена, ничего, понятно? А так бы на Дунае хорошо было. Но наши предки гунны подсуропили, ничего не поделаешь. Слушай, хорошо, вертай взад, это вертай к Серебренникову, да. К Нурееву, ко всей этой канители. Значит, мы с вами выяснили обстоятельства дела, и мы с вами возвращаемся к этой прекрасной сцене. Что хотел сообщить нам зал? Что хотел зал сказать Путину? Что хотел сказать зал Бастрыкину? Что зал хотел сказать сам себе? Что зал хотел сказать Западу? Обычным собеседникам.
А главное, та часть зала, которая, видимо, сидела в какой-то ложе, которая относится к важным персонам, да, такие как Эрос, да. Песков и так далее.
Есть обычные здесь... собеседники.
Да, я согласна здесь с Михаилом. Мне кажется, это обычный цинизм. Мол, ребята, ну мы-то за искусство, но мы же не имеем отношения к делу Серебряного. Правоохранительные органы разберутся, это не наша компетенция.
Есть обычные собеседники у русской элиты. У русской элиты собеседники, давайте их перечислим. Царь, президент, ну, это главный собеседник русской элиты. Она в диалоге с ним, да? Она в диалоге, она в присяге, она в каком-то, так сказать, действии, все время связанном с царем, раз. Значит, президент. Это что они хотели сказать президенту? Дальше. Силовики, которые очень вплетены в эту историю, даже больше, чем гомосексуалисты. Они должны были что-то сказать силовикам, потому что силовики пленили и терзают
художника
Серебренникова.
Да.
Значит, это тоже высказывание силовикам, да? Как же было бы верх постмодернизма, если бы Бастрыкин сидел, по-моему. Бастрыкин маху дал. Надо было сходить все-таки на премьеру, как-то пробиться, может, билетик с рук купить. Как-то пробиться. Это было
контрамарочку.
Офигенски просто было бы сильно. Но нет. Значит, они что-то говорили царю, зал. Они что-то говорили силовикам, которые мучают, пытают там, это терзают душу художника. Да? Значит, они что-то говорили народу. Они что-то говорили Западу, они что-то говорили и так далее.
Зал, вот, который сидел в партере, наверное, говорил Путину, помоги, силовикам отпусти, Западу мы крутые.
Мы ваши.
Мы живы, мы что-то еще можем.
Здесь, да.
А народу, не знаю, что народу-то.
Что они сообщили
сами
народу?
Сами вы жопники.
Народу они сказали, сами вы жопники. Вот примерно так. 7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Дарья.
Доброе.
Да, соглашусь с оценкой вашей, Даша, что нам, вот, я себя имею в виду.
Да, а вы народ или аристократ? А?
Нам так и сказали, да. Но вы знаете, я не нахожусь в конфронтации с теми, кто сидел. Я люблю большое, хожу туда.
Да. И видел... Что вы говорите, а как вы проникаете? Можно? Стоп, с этого места.
Столько вопросов
поподробнее.
Сразу.
А откуда у вас денег столько? А как вы проникаете? Где вы берете билеты?
Да.
Ну, я могу такой же вопрос задать вам, Сережа.
Я можно отвечу вам? Я пытаюсь проникнуть туда с весны.
Да.
Да.
Ну хорошо, я просто на Нуреева пока не бегу, я не люблю вообще вот это найти.
Нет, как вы берете билет? Ну как вы берете билет?
Мы с вами со стороны это все оценим.
Ну как вы берете билет? Где? Вы у перепродавцов вот этих вот?
Ну, я не об этом спектакле говорю.
Прошу вас, да, хорошо, хорошо. Да.
Но «Золотого», так сказать, петушка, если вы смотрели, да. Это была предыдущая, талантливая, я так, знаете, двумя пальчиками, да. Так сказать, покажу. Очень сверхталантливая постановка как режиссера, да. Серебренникова. Я оцениваю как режиссера. Ну, он просто не герой моего романа.
Я
понимаю. Он, конечно, так сказать, публичная фигура и так далее, и так далее. Но вообще-то почему-то Бомондом у нас выдвигают герои некие, я бы сказал, не настоящих, не Тарковских. У нас учитель почему-то, так сказать, ну, они
нет, учитель случайно, и благодаря Наташе. Абсолютно без Наташи учитель нет. А учитель как раз очень
среден. Ну, и поэтому Бомонду надо как бы быть, они же не такие, как мы. Ну, это очередная сегрегация, я бы сказал.
Я вам скажу. Люди ищут новизны в эстетических высказываниях. Это нормально. Мы с вами не должны говорить, что это плохо. Мы говорим, здесь нет настоящего гения, может быть, в чем-то. Ну, вот вы говорите, да? Что здесь нет настоящего гения. Но есть новизна.
Абсолютно.
Есть новизна. А новизна сама
новизна
по себе...
в чем? Да. Вызове, в эпатаже.
Да, например.
Чем прославился, собственно, герой нашего романа?
Ну, всегда так. Всегда так. Всегда так.
Я стараюсь смотреть их сквозь зубы, идти в зал и смотреть, да. Чтобы понять. И не могу понять, в чем эти смыслы,
да.
Которые находят Звягинцев, которые находят Серебренников. И нам эти месседжи, они... В то же время есть Велединский, в то же время есть другие нет. Люди, которые ищут смыслы. Быков, Юрий.
Вы настолько умны, образованы и тонко чувствуете, что вы не можете не понять простой мысли. Новизна в искусстве, как таковая, новизна высказывания, есть тоже событие. Ну, сама по себе,
ну, понимаете? Да, события, да. Скандальчик.
Ну, нарисовали, нет, ну почему? Ну, рисовали без перспективы. Потом первый художник, который начинает рисовать с перспективой, это он у тогдашних людей вызывает оторопь и неприятие.
И рвоту.
Да. Рвоту. Зачем? Почему перспектива? Тот, кто рисует цветные тени впервые. Тени всегда были черные, потом тени начинают быть цветными.
Все говорят, нет, я о другом. Я о другом. Почему у нас герои скандалов?
И ну, потому что вот новизна самоценна.
Современное искусство и делается.
Новизна самоценна.
Акции, инсталляции и так далее. Это современное искусство.
Просто вы не можете не понять, что новизна самоценна. И просто специально оппонируете мне, но вы же это понимаете.
Новизна и новизна – это две разные вещи.
Это правда.
Где есть
это правда. Это правда. Это правда.
Но вы когда... знаете, нами пытаются манипулировать. Нет. Те, кто там в зале сидели, я не считаю их искусствоведами.
Нет, ну все равно. Знаете, есть такой тест. Если все вокруг идиоты, то, скорее всего, это относится...
Ну, просто нашлись деньги у Абрамовича, у него много лишних денег. Ну, и ВТБ много лишних денег. Ну, здорово. Но, в принципе, мы современные, мы на волне.
Я понимаю.
Я, спасибо. В принципе, за.
Спасибо. В принципе, вы за. Вот Елена. Елена тоже, она очень, насколько я понимаю, в курсе течения в искусстве. Елена, здравствуйте. Елена, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Ну, в общем-то, что я хотел сказать, вы знаете, мне последние слушатели, вы, значит, навеяли мысль Пелевина последнего романа.
Да.
Что теперь искусство, это вот, я, конечно, не смотрела и не могу судить, но я не думаю, что...
Нет, вы же нам расскажите, пожалуйста, про Пелевина чуть-чуть.
Про Пелевина, что мы теперь не можем свободно наблюдать искусство, как раньше. Вот в чем смысл там Пелевина, вот этот гипс и прочее, но мы уже прошли, что мы не можем искусство. Мы, так сказать, должны быть в заговоре с обществом, чтобы увидеть искусство. Мы, ну, как вы знаете, как это, как железяка, которая мы должны быть в заговоре с обществом. Да. Мы не можем сами увидеть искусство. Если раньше, в прошлом веке, там, ты смотришь «Спартак», и ты видишь, что это великое искусство, балет «Спартак», то теперь мы должны через месседж общества, через атмосферу общества увидеть, что балет Нуриева – это великий балет. Вот в этом же Пелевин сказал.
Да. Ну, до Пелевина еще некто Доренко сказал, что сейчас актом творчества становится выбор, а не создание. Потому что создается так много всего творческого, что выбор становится актом творчества.
То есть мы должны быть в заговоре с обществом.
Абсолютно верно. Я сказал это лет за 5 до Пелевина. Черт, теперь все. Пелевин написал айфак, все будут говорить, что это Пелевин. Я говорю, выбор есть акт творчества. Выбор есть акт творчества.
Шеф, а мы поднимем архивы и докажем.
Ну, правильно. И когда выбор делается согласованно, там Эрнст, еще кто-то, то значит, это и есть некий заговор выбора. Правильно?
Да, да. Сергей, ну, знаете, я очень бы хотелось посмотреть, достигли ли это вот для меня уровень, так сказать, пик большого, это «Спартак». Это было, в общем, я «Спартак». Хочу посмотреть, достигли ли такого же уровня, есть ли такие же уровни люди, прежде чем изображать Нуриева. Иначе, если ты не изображаешь его творчество, ты изображаешь просто вот эту грязную сторону его жизни.
Заговорив о «Спартаке», вы тотчас напомнили мне о том, что Кирку Дугласу исполнилось 101
года. Да, я видела это, да.
Да.
Жив курилка, умеет лечить?
Да, да. Нет, что значит, но он просто очень разумный. Он просто очень разумный. Понимаете? Спасибо. Разумный, я думаю, диета какая-нибудь и все такое, да.
Да гены просто.
Гены. Евреи живут долго. Черт, почему я не еврей, а? Ну, почему и правда? Ну, что это такое? Ну, что? Ведь повезло бы, вот, ну ерунду. Меня отделяет от бессмертия ерунда. Какая-то одна копия ДНК. Но все-таки, понимаешь, какие-то мои знакомые будут жить по 100 лет, а я нет. Почему?
Откуда вы знаете?
Да, что? Потому что я знаю, что... А, ты думаешь, может, кто-то все-таки был?
Нет, я... Может быть, вы проживете 150 лет.
Хорошо, возвращаемся к Нурееву. Нуреев — это спектакль. И возвращаемся не к личности танцора. Мы в предыдущие полчаса довольно серьезно поговорили об этом с Михаилом. Он абсолютно гений, все.
Да.
Гений, точка, хватит об этом говорить. Значит, а главное, что вчера, не вчера, простите, на этих выходных была премьера. И на этой премьере был весь свет и цвет российского общества, который сделал некое сообщение, кому о чем было сказано, что вы услышали, алло, здравствуйте, и кому обращалось высшее общество, придя все вместе, когда они пришли все вместе на Нуреева. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Ростислав. У меня, да? Знаете, предложение для «Говорит Москва» вообще поговорить о том, что какой месседж власти сейчас людям искусства перед переизбранием. Да. Я думаю, что месседж такой «не вздумайте взбрыкнуть». Вот эти вот передачи Малаховых, они же показывают, что власть все про Косовскую элиту знает, там, про все их грехи, отклонения. И поэтому, ведь смотрите, сейчас вот, допустим, если Марк Захаров скажет, ну, хватит несменяемости, то тут же появится передача на телевидении, как Марк Ширинский взял псевдоним Марк Захаров.
Да, абсолютно верно. И все по помещениям. Нет, что вы говорите? Значит, художественная элита в России, вы справедливо высказались, художественная элита в России живет среди множества компромиссов. Среди множества, огромного, просто, так сказать, там, понимаешь, для того, чтобы содержать здание, для того, чтобы содержать труппу, для того, чтобы содержать, все это делать, декорации, все это. Идет кошмарная эквилибристика какая-то. Mm-hmm. Это они похожи серферам на волне. Вот эти все руководители творческих коллективов, они похожи на серферов на волне. Они должны лавировать с бешеной скоростью и улыбаться каждый раз в поклоне. Еще, понимаешь, что лавировать, но не с серьезным лицом, а с таким улыбчивым. Ах, расшительно жить. Ну вот, и естественно, на каждого из них можно, сажать каждую минуту за какие-то, так сказать, там мелкие прегрешения, но зато которых миллион, понимаешь? Ну, миллион прегрешений мелких и так далее. Понимаешь? Ну что, ну да. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас не слышно? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да. О чем было высказывание зала и к кому они обращались?
Вот я бы хотел сказать, что это высказывание зала, оно для меня было условно произнесено на китайском.
Да.
Потому что в большом я ни разу не был, и все-таки тема искусства от меня далека. И да. Вся шумиха, да, это вот эта вот фотография и скандал с Серебренниковым. Поэтому что там было реально и что реально хотел зал сказать, я все равно не услышу. Я вижу только эти два факта, которые от меня вот все отгораживают.
От вас, хорошо. А как вы думаете, что хотел зал сказать не вам, а кому тогда? И услышано ли это высказывание?
Ну, не знаю, мы всегда приходим на некий спектакль, да,
да.
Мы платим деньги за билет, мы соглашаемся с тем, что нам, ну, мы принимаем за истину то, что нам сначала говорят в афише.
Да.
А уже уходя своими аплодисментами, своими какими-то мнениями, да, в интернете или еще где-то, мы подтверждаем либо опровергаем.
На этот зал люди шли уже точно, зная, про что это будет. Точно зная.
Да, но... Да, не точно знаю, но вот уйдя оттуда, вот это искусство их тронуло или нет? И каждый из них, на самом деле, должен себе дать ответ, как бы это было корпоративное какое-то событие, тусовка, или действительно я вот получил что-то искусство.
Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что они точно знали, куда они идут. Я думаю, они точно знали, что это громкое высказывание, вне всякой зависимости от искусства. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
А я бы с вами по этому поводу поспорил.
Давайте.
На самом деле, да,
давайте.
Потому что мне кажется, сейчас идет некая политика разделения, да, вот, то есть пытаются, может быть, наше вот руководство построить некое гражданское общество,
да,
где есть четко выстроенная правовая система, и президент, и премьер, там, высказываясь, да, о Серебренникове, ясно говорили, ну, как бы, да, мы понимаем, он там хороший человек, все, ну, вот следствие разберется, то есть они пытаются некое привить обществу доверие к нашей вот этой правовой системе.
Да.
Вот, таким образом и пытаются показать, что да, как режиссер, да, как вот деятель искусства, он хороший, действительно профессионал и вообще отличный человек, и все на него ходят смотреть, все рукоплескают его творчеству, но совершение какого-то деяния, да, он отвечает в соответствии с законодательством. Может быть, посыл в этом.
Да, да, да. Но вы можете представить, что происходит у каждого театра и у каждого режиссера сейчас? Я просто, вы понимаете, да, что каждый театр, там, используем помещение, например, можно судить, там, сказать, там, что дается легально, а что под столом, надо судить.
Ну, я понимаю, как это работает, да, потому что, все. Действительно, наш театр, они, ну, кстати говоря, как и наш спорт тоже,
финансируется
государством.
Все эти волшебные эльфы криминальные. Все они криминальны.
Они криминальны не в силу того, что они хотят быть такими,
а потому что это система. В силу того, что система. Нет, там две причины. Сама система строится так, что они не могут не быть криминальными. И второе, Россия крошечная страна, которая имеет большое искусство. Вот это очень важно, неразмерность. Понимаете, в чем дело? Условно говоря, Болгария крошечная страна, которая имеет маленькое искусство. Понятно, да?
Ну да.
А Россия крошечная страна по количеству элиты. Микроскопическая страна, равная Эстонии. Да? Количество элиты, количество элиты ничтожно. Но она имеет большое искусство. Поэтому держаться за зрителя практически невозможно. Приходится все равно изыскивать спонсоров, которые...
Вот, вот именно, да, за эти деньги и спонсором зачастую выступает государство, да,
абсолютно верно,
которое дает
абсолютно
и дает верно деньги. А деньги эти правильно там оприходовать и расходовать, потом за них отчитываться, не всегда получается.
Это абсолютно верно.
Потому что
верно.
Много расходов, которые требуют там наличной оплаты, еще чего-то.
Да,
чтобы наличную оплату провести, мы понимаем, надо там провести...
Нет, приходится жухать, приходится легко, легонько жухать. Но все понимают, по тебе видят, что на чем ты ездишь, где живешь. Серебренников купил, Серебренников купил двушку в Берлине, по-моему, двухкомнатную квартиру, я сейчас не помню. Какую-то небольшую квартиру в Берлине, вот в результате постановки. Значит, и, ну что, но с точки зрения американцев, это все тухло и смешно.
Нищебродство.
Тухло просто и смешно, да, смешное нищебродство с точки зрения американцев. Но американцы имеют рынок и большую страну. Мы имеем отсутствие рынка и маленькую страну. А играем, как если бы мы... Понимаете, в чем дело? Россия играет в то, что она как бы большая страна.
Да.
Для большой страны нужен большой рынок. Большой рынок. А его нет. Ну, нет его. В Европе есть рынок. Там 550 миллионов человек, да? 550 миллионов человек. То есть это вот... Европа — это большая агломерация. 550 миллионов человек. Там есть рынок. Рынок есть. А в Америке 320 миллионов человек, ну, сказать, там вместе с Канадой, там, сказать, до известной степени Мексикой, тоже это все уходит за 450, там, 420, 430 миллионов человек, понятно, да? Таким образом, Америка более 400 миллионов вместе с Канадой, там, сказать, до известной степени Мексикой, там, да? А Европа 550 миллионов человек. Вот это две агломерации такие. Они имеют рынок. А Китай не так велик, как номинально. У него есть там миллионов... Ну, например, я сейчас спекулирую, все равно это не точная цифра, но у него, у Китая есть там миллионов, там, скажем, 300-400 не совсем бедных людей. Миллионов 300-400, понимаешь? Вот 400 Китай, более-менее consumers, потребители. 400 там, пусть Америка с соседями и 500 Европа. Вот. А Россия играет как бы на равных. Имея потребителей, good consumers... В том числе
человек
в искусстве.
20.
Человек 20, да-да-да. Нет, ну не 20, конечно. Ну, имея good consumers, миллионов 5-6, то есть размером с Эстонию. Россия размером с Эстонию. А играет, как если бы в ней было 400 миллионов. Понятно, что тут нужно перераспределение ресурсов. Государство обязано перераспределить. Если государство поощряет игру в большую страну, а мы играем в большую страну,
Но надо сказать, еще справедливости ради, продукты мы производим иногда, периодически, такие, которые мы можем представить.
Если государство играет в большую страну,
в Большом театре,
то нам надо поддерживать искусство.
Да.
Хотя с точки зрения того, что страна крошечная, искусство тоже должно быть крошечное. Но нет. Мы его поддерживаем. Государство начинает его поддерживать. Ну, поддерживать. Государственная поддержка. У нас государственная поддержка нужна всему, что мы тщимся представить элементами большой страны. Например, в медицине, как если бы у нас была большая страна. Страна крошечная. Там, я не знаю, сказать, образованию, как если бы у нас была большая страна и так далее. Да? Страна маленькая.
Спорт.
Страна маленькая. Я говорю по количеству good consumers.
Да.
Good consumers. Страна крошечная. Она, так сказать, там 5, ну пусть 10 миллионов. При самых щедрых оценках 10 миллионов человек. Да? Сказать, хорошо, 2 Эстонии. Или 40 там в Эстонии человек. Понимаешь? Значит, вот такая крошечная страна. Для того, чтобы хоть кто-то что-то здесь ставил, надо оказывать поддержку. Надо оказывать поддержку. А эта поддержка заставляет тебя, во-первых, быть ласковым. Ласковым. А во-вторых, часто быть криминальным. Понимаешь? Значит, ты сукин сын, подонок и так далее. И все это нечисто и плохо пахнет. Плохо пахнет покупка Серебренниковым какой-то квартиры в Берлине. Плохо пахнет. Плохо пахнет то, что выдающийся режиссер не может купить себе.
Значит, он просто перестал быть ласковым.
Интересный режиссер.
Да.
В Америке интересный режиссер, вызывающий интерес художественной элиты, не покупает себе двухкомнатную квартиру в Берлине. Он их покупает столько, сколько хочет. Не одну, а, например, 10-20. Сколько хочет, столько и покупает. Понятно, да? Интересный режиссер.
Угу.
Я не говорю, что Серебренников великий. Я говорю, что он интересный. Вот эта вся ситуация стыдная. Она стыдная и фальшивая. Так же, как фальшива сама концепция существования большой страны. Она глубоко фальшивая. Новости. Очень согласен с Алексом Викингом, который пишет, что мы, насколько мы значимы для истории планеты, насколько мы его значимая цивилизация. Алекс Викинг, полностью 100% вас поддерживаю. И мы действительно адски значимы и так далее. Я еще раз повторяю вам, мы по количеству потребителей, не ВВП на душу населения, ВВП никого не интересует, а потребление на душу населения, потребление на семью, на ячейку общества. Мы великая страна нищих людей. Понимаете? И так было всегда. При царе, при Советском Союзе. При Советском Союзе мы вытирали задницу газетой и отправляли в космос ракеты. И космонавт перед стартом вытирал задницу газетой. Космонавт. Русский космонавт, советский. Коммунист. Вытирал задницу газетой и улетал в космос. Понимаете, в чем дело? То есть я к тому, что... Ну, это не вопрос, это вопрос
одно
простой.
Другому не противоречит.
Одно другому не противоречит. Понимаете, сказать, там Нуриев ушел он в 61-м году, а перед этим он танцевал, он был великий, Но перед этим, значит, когда он танцевал здесь, в Советском Союзе, он вытирал задницу газетой. Понимаете? Вытирал задницу газетой и шел на сцену. Вот, то есть это... Я хочу, чтобы вы поняли, что величие страны, наше величие страны, оно работает по другому механизму. Это не великая страна богатых людей, это великая страна бедных людей. Великая страна бедных людей. Мы по расходам на душу населения, по расходам на домохозяйство в разы были ниже, чем Австро-Венгрия, например, в начале 20 века. Ну вот Австро-Венгрия была просто богаче, понимаете? Ну просто богаче и все. Существенно богаче. Ну как в два раза, например. Понятно, да? По расходам на домохозяйство, понимаете? А мы великая страна бедных, нищих людей. Ну, это у каждой страны свои причины для величия. говорит Алекс. Как вам сказать?
И свои методы.
Как вам сказать? Как вам сказать? Как вам сказать? Я не против, я не против. Я, наоборот, наслаждаюсь этим. Я с удовольствием и с гордостью наблюдаю на то, что мы вели... Я наблюдаю то, смотрю на то, что мы великая страна бедных людей. И с удовольствием, с гордостью. Больше того, я думаю, что это надо как-то консервировать и таким образом сделать, чтобы это было настоящей базовой ценностью.
Так это уже давно так,
Сергей. А это так и есть, да? Слава Богу, конечно. Слава Богу, товарищи. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, и я хвалю это положение вещей. Я больше того, я его обслуживаю, если вы заметили. Я его обслуживаю в качестве пропаганды. Я обслуживаю положение вещей, когда вы великая страна бедных людей. Это круто. Это круто, это классно, это, господи, товарищи, ну, я не знаю, вы, что же мне, публично перед вами выпить за это? Я не против, я хочу, чтобы вы поняли, я не против, я, наоборот, за. А что, они думали, что я против, понимаешь?
Надо просто периодически повторять, шеф, чтобы не...
Нет, я не за, я за существующее положение вещей, я за, я... Категорически за существующее положение вещей. Категорически за. С чего бы я его менял-то? Интересное дело. Так начнешь менять, ты и по шее получишь. Не-не-не. Так, а фильм вот этот Art Dog Fest, я хочу разобраться.
Значит, еще одно культурное событие.
Еще одно культурное событие.
Выходных.
Да. Art Dog Fest продолжает показывать кино в посольстве Чехии. Вход по паспортам. Фестиваль после инцидентов со срывом сеансов с понедельника переезжает в посольство Чехии. Это там, где Гашика, Фучика, вот это все, да? Ага. Интересно. Значит, но фильм «Война ради мира» демонстрироваться уже не будет. Теперь уже нет. Предыдущий показ сорвал серп. А серп, я напомню, это ребята из Харькова, вот, ну, часть ребят из Харькова, это украинцы. Mm-hmm. Украинцы, которые за русский мир. Они ворвались в кинотеатр «Октябрь», говорили, не будет фильма против русских, угрожали зрителям, так написано, не знаю, угрожали. Через некоторое время нарушителей порядка вывели полицейские под аплодисменты посетителей сеанса. Однако они успели распылить зловонную жидкость. Значит, и облили мочой, кто-то облил мочой экран. Именно мочой? Не знаю. Ну, значит так. Там был Гоша Тарасевич, это Игорь Бекетов, Юрий Горошко и Оксана Шкода. Трое, по крайней мере, трое из автозака. Я не знаю, я хотел ваше высказывание тоже получить по этой теме. Что это за фильм?
Я видела трейлер.
Полет пули.
Трехминутный трейлер.
Полет пули. О чем это? Это гуманизация украинской армии, да?
Нет, я не знаю, я так это не вижу. Может быть, это и так. Я пыталась найти высказывание самого режиссера, но она пытается дистанцироваться вообще от политической повестки. Но, честно говоря, посмотрев эти три минуты про вот этих героев Айдара, не могу сказать, что они вызывают у меня симпатию.
Нет, да?
Что что-то поменялось, да. Нет.
Но они... сама гуманизация, то есть они как бы люди, понимаешь? Ну, ты пойми. Если тебе сразу во время войны или после войны, например, так сказать, там, Великой Отечественной, показывают немца, играющего на гармошке и гладящего котенка, которого, так сказать, там он подкармливает котенка в какой-то на русской деревне, ты будешь недовольна.
Конечно.
Почему? Потому что тебе хочется, чтобы он был более схематичный. Ну, враг должен быть схематичный.
Конечно.
Мы же врага, прежде чем убить, мы его должны вывести из людей. Людей-то нельзя убивать. Значит, он должен быть нелюдем. Он должен стать нелюдем. Если ты говоришь, ну, он не нелюдь, он вообще вот такой клевый, кстати, вообще просто там... Часы чинит сам, там сидит.
Более того, даже сейчас, когда этот несчастный школьник, который, вы помните, выступал в Бундестаге, и сейчас эта тема, в общем-то, через сколько лет
враг,
вызывает...
Враг должен быть схематичным, а главное, он должен быть нелюдем. Если он человек, то сразу думаешь, а почему с человеком не поговорить? Ну вот он человек, что-то у него на уме. Может, с ним поговорить, может, он не станет нас стрелять тогда вообще, может быть, помириться как-то и все. Ну вот, и ты начинаешь думать о нем как о человеке, а это плохо для войны, это плохо. И здесь я серп, я против физической силы, которую применяет серп и разлития жидкостей, но я их понимаю, чего они не хотят. Они не хотят гуманизации врага. Все. Если враг человек, то это плохо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У Ремарка вот есть рассказ на эту тему про Первую мировую войну. Когда они дружили с французами, по-моему, да, которые были, да, напротив них в окопе. И, значит, все нормально, встречались там по знаку, а потом приехал капрал, и, значит, когда пополз к ним солдат с каким-то обменом, там, чем-то они сигаретами менялись или консервами, да, он этого убил солдата, который полз к ним немца. Да. На фронте началась перестрелка, порубили и наших, как бы, ну, ремарковских, и тех, убили, да, этого капрала, и, в общем, гудело там четверть фронта. И, в общем, да, начальство приехало, не разобравшись, устроило там все, а... То есть солдаты как бы братались так потихоньку.
Братались, вы употребили это слово. А вы помните, откуда берется слово «братались»? Братались, это слово берется в русском, по крайней мере, языке, именно применительно к Первой мировой войне, о том, как русские с немцами лазили друг другу торговать из окопа в окоп, торговать и брататься, и вообще обсуждать, сидеть там и читать, и прокурить.
Но народу не очень хотелось...
Курить ленинскую искру, курить ленинскую искру. Они же ее курили, эту искру.
Там крестьян было много, да, а и за царя никто не особо не хотел воевать.
Никто не понимал эту,
да,
войну.
Да, да. Как
солдаты.
Только против тебя сидит человек, ну ты знаешь, что это человек, то следующая мысль — поговорить. Ну как бы, а что это? Ну, что он пришел-то, что ему надо?
Как я понимаю, эту, да, Бубенец, режиссера этого, да, фильма, она вообще говорит о дикости этой, конкретно этой войны. Мы сейчас не говорим о войнах в целом, а конкретно, да, между русскими и украинцами, между прорусскими и украинцами, которые там воюют. Да. Она говорит, что в принципе это само по себе дикость и дичь. Вот.
Да, да.
И она же там была и в тылу прорусских сил, как я поняла. Вот. Ну, я не знаю насчет этого фильма, что попало в кадры этого фильма конкретно, но она была и там, и на той, да, и на той стороне.
Да.
Ну вот, поэтому...
Я не знаю, я понимаю... Здесь гуманизация вообще всех. Еще раз, я не понимаю физического применения силы, но я понимаю месседж серба, что они боятся, что противник будет гуманизирован.
И они вот этими своими акциями добиваются того, что теперь этот фильм посмотрят все.
Ну и многие.
Так ты его посмотрел, там, ну, человек 30.5, да, а теперь про него знают все и будут искать,
ну,
все,
да,
и посмотрят,
ну,
и,
да,
пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте,
Саша. У меня на этом киносеансе был близкий друг.
Да, расскажите.
Поэтому, да, он сам объяснил, что, в общем-то, сама аудитория и психи данного сеанса заставляли те, кого называют, знаете, такой... думающие либеральные интеллигенции с протестным уклоном.
Да,
да, то есть это,
да,
те же люди, кто ходит на такие сеансы, кто культивирует данное знание, которое показано в этом,
да,
фильме. Вы, Сергей, совершенно верно подметили, что здесь очень важно врага не изобразить человеком.
Да.
То есть на Украине ведь что сейчас происходит? Всеми силами людей, кто живет на Донбассе, пытаются показать не людьми.
Абсолютно справедливо. Вы знаете,
не
что
людьми.
Они так старались сделать и прежде. Они до еще войны пытались их представить низшими существами, такими какими-то...
То есть это,
да,
знаете, такое,
да,
вот быдло,
да, 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 да,
сыльный шаг.
Жлобы, они использовали слово «жлобы».
Да, со статьи, да, о том, что они все воскресные дети, рожденные,
да,
по Пенке. То есть, знаете, там ужас просто. Вот так,
да,
вот читаешь, кажется,
это,
ну, вы же в одной стране живете, ну нельзя же,
нет,
так говорить.
Ненависть к Донбассу, который кормил. Я сейчас... Представьте себе, что не было никакого мятежа, ни революции достоинства, там, или мятежа, или как угодно. Вообще не было, да? Вот при этом ненависть к Донбассу, который кормил и был... то есть он давал бюджет Украины больше, чем потреблял, намного, в разы. Значит, ненависть к Донбассу была запредельная и удивительная. Для меня странная. То есть, что они абсолютно их не принимали.
Сергей, да, согласен с вами, так сказать, в контексте. Маленькая, да, ремарка. Там очередной эпохальный шедевр вышел, называется «Киборги». Ну, о том, как,
да,
в подвале там ребята сидели в аэропорту,
да, да,
и ездили раз в неделю в баню мыться при этом, так сказать, по договоренности.
Да.
Все это возведено в ранг какого-то нетленного подвига. Все,
да,
они представлены там людьми просто не из мяса и кости, а из стали. И этот фильм показывают везде. Везде. Значит,
да,
у меня живут родственники в городе Херсон, я сам провел там в детстве много времени.
Да.
Значит, в кинотеатре «Юбилейный», самом большом областном, 6 человек пришло на премьеру. 6 вот человек. Это показатель интереса к данной продукции обычных людей. Им это не надо, но им это навязывают. И в один прекрасный момент, когда медийное пространство будет полностью занято этим контентом, они в это поверят просто потому,
Ваша симпатия на стороне серба?
Вы знаете, я считаю, что методы, которые они используют, не совсем верные. Нет. Но я с ними согласен.
Я с ними и не согласен, но я их понимаю. Я их понимаю. Я их понимаю, а методы тоже осуждаю. Я понимаю. Да, 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Слушаю.
О, босс. Да.
Меня Валерий звонит.
Да.
Ну, насчет вот этого режиссера, этой девочки, вот дополнение. Она вчера, когда давала там, ну, у нее спрашивали про Донецк, и вот она разделила. Она сказала, что, значит, люди на Западной Украине, у них там дух бизнеса, там они такие бизнесмены, там, вот. А в Донецке живут, ну, как бы, переводя, тупое быдло, которое в системе работает, им больше ничего не надо.
Да.
Вот, я сам с Донецка просто, мне это коробило, что просто вообще я не
скажите,
могу.
А кроме этого случая, вы же скажите, вот то, что я говорил, это же типично, типично для них, для Киева типично, абсолютно.
Никогда Донецк на Западной Украине не считали за украинцев. Я сколько раз проезжал по Западной Украине.
Можно. Западная Украина, самые поберушки есть, у нее самые бедные и были, вот в старое время-то.
Но так они, их там не... никого нет.
Почему они все мужики... есть? Почему они все есть на работу? Потому что у них бедность, они бедные люди. Ну, я сейчас серьезно говорю. Почему они ищут работу в Польше, в Финляндии, в России, западные?
Абсолютно.
По простой причине, у них они бедные люди, очень бедные. С чего это они предприниматели?
Абсолютно верно. Там и сейчас в Донецке, практически в Западной Украине, очень мало людей воюют. Да. Потому что все они на заработках. То, что там успели они помародерить, то вытащить. И все. А сейчас им уже дают по зубам, и поэтому их там нет.
Вот поэтому, по этой причине они наводнили Киев, и по этой причине Киев теперь принадлежит им, что они бедные. Донецки не ехать. Ну, послушай, ну ты знаешь Украину.
Да.
Да, Даша по счастливой случайности, не случайности. Даша Даша женщина-ученый. Женщина-ученый. Она занималась Украиной, гражданской войной на Украине, писала работу. И для этого много ездила в Киев, изучала украинские архивы.
Я немного ездила в Киев, к сожалению, и вообще, на самом деле, попасть в киевские архивы не так-то просто, но тем более сейчас-то вообще вход заказан. Но, да, действительно, и, честно сказать, я, главное, общалась с людьми из Донбасса, которые сейчас живут в России, получили гражданство, российское гражданство. Да. Они говорят, что, ну, ребят, ну, слушайте, всегда Донбасс был русским. Ну, в смысле, говорили-то и думали по-русски.
В городах
Да.
В городах точно. В деревнях не везде.
Да, но вообще в целом, так я вот докапывалась до них и спрашивала, ну а вот вы что вот вы думаете, а вы за кого? Вот?
Да.
У них нет одного ответа. Они не хотят, они никогда не хотели отделиться от Украины. У них не было этой мысли, в принципе.
Не было.
Абсолютно.
Не было.
То есть,
Приднанэнька и все. Да.
Да, но вот сейчас в этой ситуации...
Ну а что произошло? Слушай, они жили все равно в общей истории с русскими.
Да.
Они жили в общей истории с русскими. Да, они точно понимали, что они другие, но...
Да, смысле, да
другие.
Конечно.
Но они другие, они к Украине все-таки больше. Но, допустим, с Ростовом у них не было Ростов и Донецк. У них было соперничество, вполне себе братское. Соперничество братьев. То есть не... Но культурного различия почти не было, да. Но, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что за счет именно бедности Запада, это 10 миллионов человек на Западе Украины, за счет того, что они реально бедные, за счет того, что они... Поэтому все их мужчины ищут работу. И они такие озлобленные и... Всегда такие были, не знаю. Значит, они ищут работу, и они устремились в какой-то момент в Киев. В огромном числе. В огромном числе. И поэтому они вот там маршируют, значит, так сказать.
В 2010 году, когда я была в Киеве, он был абсолютно русский. Абсолютно русский.
Но количество людей там возрастало постоянно.
Наверное,
количество рабочих, такой, ну вот, средней низшей работной силы, которая перла с Запада, потому что они готовы за вдвое меньшие деньги работать. Они в силу бедности, они берут меньше за работу. Они не перехотливые, в смысле, ну, бедные люди, понимаешь? Вот. И вторая тема, что возникла мода на национализм. Вот. И эта мода заставила очень многих киевлян отправлять детей во Львов учиться в университете, во Львовском. Это было абсолютно трендом.
Модно,
это было,
да.
Трендово, да.
Львов вот. Как западный такой университет.
Да, и те, которые, город. Абсолютно верно, и те, которые возвращались уже из Львова, они уже насаждали аккуратно, мягко, насаждали культуру уже другую, да, незнакомую для Киева прежде, да. То есть они уже друг другу...
Ну, Петлюра уже однозначно герой. Уж, ну, да. Бандера это ладно.
Петлюра герой.
Да.
И так далее, и так далее. Уже полностью всюду в обиходе украинский. Сорнячки умаешь. Вот я говорю, то, что у меня приятель своего чиновника, друга. Они два чиновника. Угу. И он одному другому. Сорнячки умаешь. Значит, а я ему говорю, а что ты его по-украински спрашиваешь? Он говорит, а он госслужащий, он обязан говорить на украинском. Я говорю, почему? Ну, это немножко фальшиво, в смысле, потому что мы говорим по-русски, он все время говорил по-русски, русский его родной язык. Русский родной язык. И у обоих при том. Стоит три украинца. Я, мой друг и третий. Три украинца. У всех трех русский родной язык. У всех трех.
Да, я понимаю,
что у всех
говорите.
Троих. У всех троих русский родной язык. У меня, у этого и у этого. Понятно, да? Значит, родной язык русский. Значит, сорнычки умаешь? Я говорю, а что ты... Да, ну... Он даже сразу немножко вздрогнул тот. Он говорит, да вот тут государственный, он обязан говорить. И так далее. То есть, как бы они привозили из Львова вот эту вот концепцию. Хорошо. Главное другое. Я хотел сказать сербу, если они нас слышат, серб. Ребята, вот это Гоша Тарасевич, все, Оксана Шкода, прекрасная фамилия, Шкода.
Классная, да.
Шкодливая девка. Значит, слушайте, я хочу вам сказать следующее. А рано или поздно будет мир. Вот в чем дело. Рано или поздно будет мир, Юрий Горошко. Мир будет в конце все равно. Понимаете? Значит, умные люди мир видят через войну, а дураки мира не видят. Понимаешь, да?
Да, понимаю, что вы говорите.
Значит, мы видим, война — это как будто пожар и дым. Это война. И сквозь пожар и мир, и дым, сквозь пожар и дым, умный человек видит мир, который будет в конце, потом, все равно. Значит, а дурак не видит, дурак видит дым. Значит, я предлагаю вам сфокусировать зрение, серб, при том, что вы умные, сфокусируйте зрение на том, что поза дымом, вот там, поза дымом что, понимаете? Я думаю, что, может быть, начать уже там это, контуры мира рассматривать. Не знаю, может быть, я что-то рискованное вам предложил, не знаю. Алло, здравствуйте. Чертовски плохо слышно. Вы попробуйте перезвонить, пожалуйста. Да-да, что-то совсем не, никак. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. У меня просто две маленькие ремарки.
Прошу вас, смотрите, да, прошу вас.
По поводу того, видит человека вместо врага.
Да.
Дело в том, что это все посвящено батальону Айдар. Это добровольцы, это каратели.
Да.
То есть это, грубо говоря, зондеркоманда во время Великой Отечественной войны. Как считаете, можно в зондеркоманде видеть человека?
Я и говорю, что это разрушает. Тогда трудно в него стрелять, если он человек, хочется поговорить.
А конечно. Вы не можете в зондеркоманде человека видеть, потому что это не люди.
Вот я
ну, это те самые, которые творили все эти бесчинства на той же самой Украине.
И продолжают. И продолжают насиловать, продолжают грабить, продолжают пытать.
А второй момент, извините,
но всегда
раз,
подумайте, поводу... вот подумайте об этом. Что он может быть тот, кто сейчас насилует, пытает и издевается, он. У него какая-то внутри есть какая-то своя правда, которую, может быть, не глядя ему в глаза, хотя бы понять, вот что он сам себе-то говорит. Он же не говорит себе, я злодей, я злодей. Что он сам себе-то говорит? Вот интересно же.
И вы знаете, Сергей, очень хорошо, что вы сказали. Вот могу в ответ сказать следующее. Со времен, наверное, становления русского государства всегда была война между Западной Украиной и Восточной Русью. Ну, если брать более такой исторический хроник, если им известный, да, почему же выступал Атит Неслак, вы прекрасно знаете, выступление войск Мазепы на стороне шведов.
Да.
А это вот второй момент, то, что вы говорите, когда-нибудь будет мир. Если мира нет уже 500 с лишним лет, ну, с какого там, не помню, со времен Литовского княжества.
Да.
Из чего будем быть сейчас?
То и не будет.
Я думаю, нет.
Горькие слова и очень во многом справедливые. Я думаю, что это очень, то, что вы сказали, очень правда. Но все равно мир в конце будет. В конце будет мир. Да, не знаю. Когда горькие слова, и правда, вдобавок правда он сказал. Он правда сказал.
Но есть в этом правда.
Да, но все равно в конце будет мир. Будет долго-долго дым, а в конце будет мир. Вот тот, кто его видит, тот будет делать историю, а не тот, кто видит дым. Тот, кто видит дым, историю делать не будет. Ну, это вот просто так устроена, понимаешь, политика. Политика устроена очень просто.
Ну, мне вообще кажется, что серб не претендует на то, чтобы делать какой-то мир. Они руководствуются какими-то сиюминутными эмоциями. В этом их смысл.
Нет, у них есть некая последовательность действий.
Да, последовательность, но какой-то стратегии у них нету, потому что они противоречат их действия противоречат тому, чему
они декларируют. У них есть идеалы.
Они пропагандируют этот фильм.
Они скорее эмоциональные. Эти идеалы скорее эмоциональные. Да. То есть у них есть идеалы, это эмоциональные идеалы. Они действительно пропагандируют врага, в сущности. Они, да. они пропагандируют врага выходками, которые привлекают внимание.
Так же, как и православные активисты пропагандировали Матильду.
Абсолютно верно, как пропагандировали Матильду православные активисты. Абсолютно верно. То есть они эмоциональными выходками привлекают внимание к своим оппонентам. Их оппоненты всегда выглядят достойнее их. Серб, да? И всегда выглядит достойнее и как бы поприличнее. А в силу этого их аргументы слышны. Поэтому серб, конечно, совершает гигантскую ошибку. Но как люди страстные, они мне, в общем, понятны. А по результату, ну да, они ведут непродуктивную. Они ведут контрпродуктивную деятельность. Ну, что говорить? Ну, если все были умными...
Подъем в движении.
6 баллов, давайте посмотрим. 6 баллов, мы видим большой затор перед Енисейской на проспекте Мира. Мы видим вообще Ленинградку очень плохую. Кутузова по-прежнему, Можайка в том месте еще. До Минской улицы абсолютно адок. Не пойму, почему, может, держит, не знаю. И на 11 часов по циферблату на МКАДе тяжеловато на внешке очень. И много аварий. 1, 2, 3, 4. 4 штуки нарисовали. Новая Рига плохо въезжает, М2 плохо въезжает. По ужасу въезда, должен сказать, что Ленинградка и Новая Рига сегодня держат первенство. На 5 часов по циферблату внутренний МКАД, как положено, и 4 аварии. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даша, давайте про тебя расскажу, можно?
Можно я скажу, что я уже несколько раз себя за этот эфир поймала на мысли, что я хочу пристегнуться в кресле здесь, вот, чтобы, да? Ну, перед эфиром. Да.
А почему?
Я не знаю, почему. Слушай,
ты... Я можно расскажу про тебя? Что ты в четверг аккредитована?
Ой, господи, все.
Даша Кнорре на четверг аккредитована на большую пресс-конференцию
президента.
Да, если ты какую-то нелепую выходку совершишь, потому что там все-таки конкурс какой-то, конкурс нелепости, и там нужно выкрикивать что-нибудь, квас, плескать квас.
Знаете, что я думаю? Я оторву вот эту вот штуку, которая у нас в студии висит, говорит Москва, вот этот баннер. Картонный. Нет, это не
вот
картонный.
Оксана Шкода. Красный. Оксана Шкода, мне кажется, добилась бы вопроса очень легко. Каким-нибудь способом.
Чему это?
Разливая мочу там или еще что-нибудь. Ну, как-то надо все. Нет, ну пойми, идет игра на обострение.
Да.
Приходишь ты на пресс-конференцию президента.
Да.
И приходит, так сказать, там, вот эта тетенька, которая на «ты» с ним. Володь, да, Володь. Там из Владивостока, шестая сотка или...
А, точно, да. Первая всегда задает шестая сотка или что-то такое.
Да. Значит, она приходит, типа, чё там, Володь? Вот такая. И ты сидишь
это
рядом.
Это ниша уже занята.
Вся такая невозможная. Ага. Понимаешь?
Скромненькая.
Да.
Мне нужна ваша майка какая-нибудь, мне кажется.
Нет. Там надо полностью перпендикулярно. По визуальному ряду ты не перебьешь их.
Да.
Я тебе поэтому сказал про запахи. По визуальному ряду ты не перебьешь. Потому что по визуальным выходкам они полностью неадекватны. И нет ничего, что могло бы перебить.
Ну, а как понять, что запах-то...
По крикам они полностью неадекватны.
Угу.
Полностью неадекватны. Ты должна зайти где-то... Понимаешь? Есть же сколько чувств у президента? Есть слух, зрение... Что еще?
Обоняние.
Обоняние не задействовано до сих пор. Значит, слух
как
и зрение.
Понять, что
оно
от меня исходит, это зловоние.
Это очень сложно. Осязание. Еще что? Какие есть еще чувства? Осязание? Обоняние? Что еще?
Я не знаю.
А?
Какие?
Посмотри, чувства. Органы чувств. Мне кажется, что я сейчас посмотрю, секундочку. Мелотой берите. Мелотой, санчексон.
Ой, да вы думаете, там
милота,
не пытались
нужна...
мелотой
милота.
Взять.
Да, да, да.
Так,
да,
зрение,
да.
Слух, вкус, обоняние, осязание, ощущение боли.
Валюта!
Ощущение боли и температуры.
Сейчас. Ощущение. Накрасьте ее солнцем. Я говорю, по визуальному ряду мы понимаем, что Даша солнце и есть, но...
Но он не смотрит «Игру
престолов». И Пескова, надо еще Пескова задеть каким-то образом. Безразлично. Тактильно
надо
это осязание.
Пескова, точно.
А?
Пескова же надо.
Смутить.
Не Путина. Потому что Песков же выбирает того, кто будет задавать вопрос.
Да.
Там нет, уже
как? Ну, Путин
выведено...
Может, Путин может подсказать. Песков может подсказывать. Путин подсказывать, конечно. Вот. Да. Слушайте, давайте сейчас мы... Секундочку. Надо... Какие пять чувств? Перечислите мне пять чувств.
Вот, я вам открыла. Вестибулярный аппарат мы еще не сказали. Кожа, осязание...
Чувство равновесия.
Да.
Чувство равновесия.
И ощущение боли, температуры и осязания.
Вот. Да, оставь. Сейчас я скажу про валюту, и мы вернемся к органам чувств президента и Пескова. Как обратить на себя внимание? Секундочку. А пусть примет образ Дейенерис. Нет, она Санса в чистом виде. Какой Дейенерис? Вы еще арию из нее сделаете. Нет, никакого варианта. Слушайте, $59.14. Помните, что мы его бросили примерно здесь же в пятницу, а он у нас в прошлый четверг был там 59.30, вот так. Все на месте. 69.67 евро. 63.34 серьезно повысился. Повысилась нефтица, которая болталась на 61.20 у нас в конце прошлой недели. 1.1784 в диапазон 1.17 переехал доллар, главная пара. 1.1785. Ну, впрочем, близко к 1.18, так что переживать, думаю, не стоит. 983 тысячи. Рублей за биткоин. 983 тысячи. И $16,545. Я хочу сказать, что биткоин самые сильные сердца уже растопил. Уже на биржах фьючерсы на американских начинают торговать.
Так это пузырь или не пузырь?
Это пузырь. Но этот пузырь...
На нем еще можно успеть навариться.
Быть, конечно. Должно быть общественное согласие, до скольки он будет расти. Понимаешь? И вот, значит, есть общая, некая средняя сумма, которую проверили на американских инвесторах.
Угу.
Потому что докуда она будет расти? Каждый назвал свое, да?
Угу.
И получилось, что в среднем американец ждет, что он, американец, начнет продавать биткоины на 196 тысячах. 196 тысяч. То есть американский инвестор в среднем опять. Кто-то ждет 40, кто-то ждет тысяч, кто-то ждет 80, понятно, да? Кто-то ждет миллиона, кто-то там 45, почему?
Да.
196 тысяч, это в среднем американский инвестор наметил себе скинуть биткоин. А, следовательно, он должен вырасти еще, во сколько раз, получается, 15 раз, где-то в 15 раз. Еще в 15 раз. Таким образом, если ты сейчас положишь миллион долларов, ты снимешь потом 15 миллионов, как будто бы. 15 миллионов, ты знаешь, ну как бы уже какие-то копейка завелась. Завелась копеечка.
То есть миллион долларов еще не завелась?
Нет, миллион долларов
не завелась.
Слушай меня. Миллион долларов, это он у пенсионерки, живущей на Арбате.
А-а-а.
Ее квартира.
Ну, да.
Ну, была миллион, сейчас 500 тысяч. Сейчас 500 тысяч, наверное. У пенсионерки, ну, бедненькая, да. Бедненькая квартирка на Арбате. 500
Если тысяч. Ее еще не выселили на да, окраину, да. не
значит,
отжали.
Значит, вот еще в 15 раз ждут в среднем. Ну, интересно. Хорошо. Братья ждут 340 тысяч. По-моему, братья сказали, что ждут 40. По-моему, братья сказали, что ждут 40. Да, слушайте, мы возвращаемся. Дайте отбивку дам, и мы вернемся к теме пресс-конференции, куда мы отправляем Дашу. Внимание! Я уверен, что у президента и у его пресс-секретаря есть органы чувств. Шесть основных органов чувств. Органы чувств Википедия. Глаза, зрение. Значит, там будут клоуны всех мастей. Визуальных мастей. И среди этих клоунов победить невозможно. Причем они на отдалении сидят от президента. То есть он видит перед собой некий рой клоунов. И я думаю, что... Это очень трудно будет пробиться визуально. Очень трудно. Уши, слух, они все кричат, как какая-нибудь большая цыганская ярмарка. Угу. Примерно, да, все кричат. Владимир Владимирович, там, или там...
Уважаемый.
Да, нет, как же так. Вкус, еще есть вкус, да, абсолютно верно. Вкус, конечно, вкус. Спасибо, Александр подсказал мне вкус. Язык, вкус, вкус. Ну, а что, можешь почувствовать вкус металла? Как, глядя на тебя, нет? Понимаешь?
Да.
Ты не можешь, на вкус ты не можешь никак действовать, влиять. Никак, никак, никак. Если только ты имеешь доступ к столу и можешь поставить туда какую-нибудь перчину или еще что-то. Никак. Дальше, нос, обоняние. Обоняние ты можешь влиять?
Да, но опять же, невозможно различить, от кого исходит.
Абсолютно верно.
Да.
Только если это плохой запах, все расступятся. Все расступится. Если ты будешь использовать какую-то...
Я возьму с собой пробы...
Жидкость скунса.
Пробы воздуха Москвы вот в эти выходные.
Отрыжка патриота.
Возьму, да, у Мосэкомониторинга.
Отрыжка капустой такая. Да. Слушай, значит, все будет специальный запах.
Все уже принюхались.
Все будет такой специальный запах, когда все расступятся, и метров 15 вокруг тебя никого не будет.
Я не знаю, что это может быть.
Стоять она...
Кристиан Диор Пуазон.
Может быть, и плюс немножко мочи скунса и жидкости скунса добыть все-таки, нет? Дальше. Кожа, осязание, ощущение боли, температуры. Это невозможно, потому что на расстоянии. Вестибулярный аппарат, его вестибулярный аппарат, ты не можешь шатать здание, все. Значит, у тебя остается, мало у тебя изобразительных средств, мало. Понимаешь?
То есть все-таки придется капслеить и переодеваться в сансу.
В сансу? Сансу в джинсах.
Санса в джинсах и в шубе.
Санса в джинсах.
В шубе такой вот волчий.
Да, и с микрофоном же. Ну тогда с...
С микрофоном. Микрофон протягивает человек специально обученный.
Ну это я придумал. Ты знаешь, что я придумал?
Нет.
Ты берешь микрофон. Ну что, я тебе просто рассказываю поведение.
Точно, я поняла.
Ты помнишь тему? Ты помнишь эту тему? Я придумал, когда мы сидели здесь с Аношкой.
Да, я слушала это.
Ты берешь... Нет, ты берешь микрофон.
Да, начинаю говорить.
Ты встаешь, когда заминка, любая заминка. Ну, он стакан воды взял. Встаешь и начинаешь говорить в микрофон. Просто, который ты принесла с собой. Значит, и Путин говорит, что-то вас плохо слышно. У нее что, сломан микрофон, говорит Путин? А он у тебя вообще никуда не подключен. И тебе несут второй микрофон на замену. Понимаешь, что делать?
Отпилите мне вот этот микрофон.
Нет, возьми. Ребята тебе дадут. Ребята дадут тебе колотушку.
Спасибо.
Ты встаешь с колотушкой, начинаешь говорить. Путин говорит, а что ты ее не слышно? И тогда какая-то на перерез несется какая-нибудь ведущая.
С работающим микрофоном.
С работающим микрофоном тебе дают.
Это гениально.
Спасибо, говоришь ты. Но не отдаешь ей сломанный. Она тебе говорит, сломанный отдайте. А ты говоришь, шиш тебе на постном масле. Он принадлежит, говорит, Москва. Все, никому не отдам. Понимаешь, это хорошая фигня. Линзы, абсолютно красные глаза вместе с белками.
И стоять с таким покерфейсом, не улыбаться, ничего.
Нарисуйте Даши усы. Песков обязательно это заметит.
Усы, как у Пескова.
Да. Еще, секундочку. Катя Андреевна. Хорошо, разные предложения. Усы. В белом платье с причудливым бантом. Нет. Принеси с собой карги, настоящую живую карги, говорит Юлия. Охрана не пустит с усами. Кокошник надеть. Я не знаю, мне кажется, что там среди клоунов кто-нибудь будет в кокошнике. Клоунесса какая-нибудь. Нужно распылять ротений и сидеть в респираторе. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Сейчас еще Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, Ольга, Москва.
Да.
Учитывая особенности мужской психологии, нужно вот в приложении к вот этим вот пяти органам чувств обязательно использовать то, на что всегда клюют мужчины.
На
это
что?
Движение.
Движение.
Поэтому вот не просто встать, а так вот по ряду, пройтись, там, может быть, встречать. Вот, и второй момент. Даше нужно сделать накладной живот. Он у нас...
Подушку!
Да,
подушку!
Такой, как будто она беременна.
Подушку, конечно, вся такая.
Да, это...
и такая...
Конечно, да.
Да.
Вот, и тут даже, как бы, и войти, знаете, так вот, не просто беременная, там, первые два...
А хвататься за поясницу, за поясницу немножко.
Да, с языка сняли.
Да, где-то на 35-36 неделе. То есть уже паутиному передвигаюсь. Тут, я думаю, даже
дышать ртом.
В общем, все, дрогнет,
надувать щеки.
Да.
И накануне там на ночь выпить 5 литров воды, чтобы опухнуть.
И вот, не пользоваться консилером.
И вздыхать, и даже перед вот охраной разыграть такой спектакль,
да.
Опираться на всех мужчин.
Не проходить в рамку тогда, говоря, что у нее предрассудок, что рамка может облучить.
Может плохо повлиять на ребенка.
Да.
И на ребенка она плод, надо говорить.
Да, на плод, совершенно верно.
Да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Юрий Николаевич,
Юрий Николаевич,
я вам предлагал недели две назад.
Ну что, ну зачем?
Что ей надо Дарье сделать? Ну, в открытом эфире я не скажу, что...
Нет, да, я вас очень прошу, без похабщины. Ну, конечно, Юрий Николаевич, ну зачем?
Ну, вы мне позвоните, не в эфире я не скажу, потому
да мы и без звонка все поняли.
Нет, а это что, неприличное что-то? Или...
Все прилично, что вы боитесь? Это же не в эфире будет. И у меня условие, если Путин возьмет вопрос Дарьи, вы мне организуете премию в размере ее месячного зарплаты.
Месячного зарплаты. Юрий Николаевич,
за что мы можем смеяться в лицо, Юрий Николаевич?
Если, Юрий Николаевич, если я вам позвоню, а если я не позвоню... И все-таки Путин ее спросит, то я вам не даю в размере месячной зарплаты. Договорились? Вы не представляете, как дорого обходится эта сотрудница. Это же просто скандал. Это скандально много. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро, Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Вот все, вот предыдущая женщина была права. Дарье надо какой-то момент типа потерять сознание. И, естественно, в окружении все будет бросаться к ней, что с вами.
Да.
Будет такое спотворение. И
обязательно и унесут. Я вам скажу, эти подонки ее тотчас унесут.
Перебирать, просто упасть, ой, мне плохо стало. Естественно, она обязательно будет реагировать.
Путин, нет. А
тем более, она уже беременна. Ее рвет, беременная потеряла сознание. Естественно, сразу обратят внимание.
Нет.
Премии не хочу, главное, что она задала вопрос.
Спасибо. Главное, она говорит такая, прежде чем меня унесут, Владимир, я должна задать вопрос. И все, да?
Да, рука должна так упасть с носилки. Владимир,
на самом деле,
последний вопрос.
Я хочу сказать, что вот очень правильно сказала Ольга, движение.
Движение.
Ну,
где там двигаться?
Там негде.
Абсолютно.
Но, в принципе, она действительно очень тонкий знаток мужчин. Для мужчины движение...
Вот вы понимаете, что это какое
движение?
Там движение в этом зале?
Там нет возможности. Я просто пытаюсь обобщать.
Нет, я имею в виду, что все женщины, если будут двигаться в этом зале и использовать этот трюк,
да, нет.
То это тоже, расфокусировка абсолютно.
Просто я просто уже не безотносительно в пресс-конференции хочу сказать, что Ольга была абсолютно права, подметив, что мужчина реагирует на движение, в нем включается животное. Понимаешь, вот мужчина реагирует на движение.
Да у нас вообще приличное мероприятие. Я хотела
сказать, что... Понадеялась, Даша. Нет, в принципе, мужчина реагирует на движение, и движение статичное. Вот эти вот все впадинки, они же тоже как бы движение. И вот когда они еще начинают двигаться, в мужчине включается животное, настоящее животное. Понимаешь, он не может отвести взгляд. Он провожает взглядом. Понимаешь, это действительно интересный трюк. Оказывается, женщины о нем знают. Черт, я думал, что наши...
думаете, что все естественно, нет, что мы сами вот так
Оля,
вот...
Оля нас слушает еще. Нет, да, а Оля еще слышит нас. Оля, мы, мужчины, думаем, что это секрет. А оказывается, тетки знают про это. Вот же гадюки, а? Вот же гадюки-то. Что творится? Слушай, про этого студента РАНХИКС, да, РАНХИКС, это Российская Академия Наук, расскажи, Российская Академия РАНХИКС.
Я хочу сказать, что...
Это Российская Академия Наук Народного Хозяйства, нет, Россия Народного Хозяйства, Государственной Службы.
Наши ребята заметили эту тему в Твиттере, и, собственно, говорит Москва, это развивало эту тему, Москва, звонили, да. Находили этих людей, которые издевались над этим студентом. А студент, мальчик такой с разукрашенной головой, да. Типа панк. Он, значит, каким-то образом оскорбил других студентов, что-то такое даже сказал.
Я это продолжает до известной степени тему серба, который... тоже эмоционально реагируют, да, и вот в Российской Академии Народного Хозяйства Госслужбы тоже очень эмоционально реагировали кавказцы.
Что девушки не должны связываться с лицами кавказской национальности, наоборот. Как-то это...
Нет, он допустил, что кавказские девочки могут дружить во всех смыслах с русскими мальчиками.
Понятно.
Он допустил.
Понятно.
Слушайте, смотрите. Студенты института отраслевого менеджмента Князева ударами заставляют написать извинения перед всеми девушками кавказской национальности и вообще перед всеми девушками. Он, вероятно, предположил, насколько... Я сам ролик не смотрел.
Я не смотрел.
Я вообще не хочу смотреть. Это действительно мерзко. Это же слишком жестко, да, для меня. Ну вот, значит, я не буду смотреть этот ролик. Но он должен был извиниться перед девушками кавказской национальности и, в принципе, перед всеми девушками.
И перед всеми... еще просили извиниться перед всеми национальностями.
Насколько я понимаю, вообще перед всеми. Да. Вообще перед всеми. И вообще перед девушками, и так далее, и так далее. Он сказал вообще, что да, могут, законы России не позволяют. И перед всеми верующими, да, он извинился. Значит, законы России позволяют... людям встречаться с кем они хотят, в том числе кавказским девушкам. А пост, в котором он оставил комментарий, утверждал или обсуждал, во всяком случае, что кавказские девушки не могут встречаться с русскими. Нет, не могут. Почему не могут? Из-за запрета родственников. А он как-то, ну, понимаешь, что форма очень важна в таких вопросах. Форма абсолютно важна в таких вопросах. Он мог каким-то образом высказаться о том, что они, могут хотеть подобных встреч, мог высказаться не вполне бережно, может быть, чуточку небрежно.
Да.
И вот они его пошли бить. За оскорбление сочли многие темы, в частности, что убивать людей за взгляды не пристало. А те, кто так действует, достойны наказания, рассказал потом сам Князев. Это он нам рассказывал, да? Мы с ним беседовали. Ну так вот, слушай, а что делать? Ничего.
В смысле, что?
Ничего,
сейчас?
А что делать?
Нет, сейчас будет разбирательство.
Сейчас будет разбираться.
Следователи заинтересовались.
Сейчас будет разбирательство.
Это ничего не изменит.
Чеченское сообщество заинтересовалось.
Союз чеченской молодежи.
Да. Значит, ребят, это же ничего не изменит. Просто есть некая инокультурность. Есть мультикультурность, да. Есть некая инокультурность, запрещающая, изымающая из обсуждения целый ряд вопросов. Значит, запрещено их обсуждать, а тем более небрежно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий.
Расскажу вам историю из моей студенческой жизни начала 80-х.
Давайте.
У нас учились студенты.
Да.
Чеченцы. Да. Дагестанцы.
А где это, извините, какому
вузе? Это педагогический Московский областной, назывался Орехово Зуевский.
Да.
А, так вот, у нас училась очень красивая девушка, звали ее Аминат.
Аминат.
Да, и у нее случилась любовь с русским парнем. Ага. Он где-то уже в курсе на третьем, на четвертом.
А в каком году, интересно, извините?
Это 83-й год.
Да, спасибо, спасибо. Да.
Так вот, я вам скажу, что вся чеченская диаспора отлавливала этого парня.
Да.
Они скрывались где-то полгода.
Да.
Просто скрывались, реально боясь, что они будут, он будет убит, она посрамлена и увезена, так сказать, на родину.
Да.
Ну вот, и все это закончилось их свадьбой, но при том условии, что они уехали из страны.
Уехали из страны, из Советского Союза?
Да, да.
Это потрясающе.
Но это уже было попозже, вот у них была такая жизнь, я просто отслеживал эту судьбу вот, до конца 80-х. Как только появилась возможность, они уехали.
А они вернулись, как только появилась
возможность? Нет, я уже потерял связь, но вот у меня, например, тоже жена с Кавказа.
Да. А насколько с Кавказа?
Ну, с Грузии.
А, нет, ну, извините.
Да, с Грузии это совсем другое.
Это совсем другое. Хоть кахетинка или нет?
Нет.
А, ну все. Потому что у меня была подруга кахетинка из Восточной Кахетии. Слушайте, она мне объяснила, что все, кто не Восточная Кахетия, человеческий мусор вообще.
Ну, а? Да, наверное.
У грузинов так, да.
Понятно.
Все, кто не Восточная Кахетия, как их вообще терпят на земле, непонятно. А? Зачем они? Что они здесь делают? Вот, понимаешь, у меня была восточная кахетинка, голубоглазая, чертова голубоглазая.
Блондинка? Да. Они, да, там много блондинок.
Голубоглазая блондинка из Восточной Кахетии, она говорила, кто это они, Восточная Кахетия, мы не понимаем, что они на земле делают вообще, как они попали сюда. Это так удивительно. Вот. Так что, слушай, с этим невозможно ничего сделать. У нас в стране существует... Она мультикультурна. Но есть корпоративные национальные сообщества, исповедующие собственные некие взгляды, которые инокультурные, во-первых, во-вторых, воинственные, и в-третьих, не знаешь, что с этим делать. Ну, с этим непонятно, что делать. Ну, сейчас этих кавказцев будут чморить, бла-бла-бла. Приедут новые. Хорошо, новости. Подъем. Учтивый психопат прислал мне ссылку на твиттер, значит, Романа Юрьевича, который говорит, что Беата Бубенец, вот который автор фильма «Полет пули», да, который разжигает на арт-док-фесте фильмом про карательный батальон «Айдар», на самом деле Лена Степанова из Нижнего Новгорода. То есть она была Леной Степановой из Нижнего Новгорода. Училась на филфаке, ездила на селигер. По линии наших переехала в Москву. Работала на первом, снимала репортажи про собак и пуховики. В 2011 году попала на «Дождь». Телеканал «Дождь». Поссорилась с Якименко, стала Беатой. Вот так. Так что она, в общем, из наших. Лена Степанова из Нижнего Новгорода, бывшая активистка наших, как полагает Роман Юрьевич. А теперь она Беата Бубенец и совершенно либерально мыслящая женщина. Ну и, знаете, в чем дело? Я не удивляюсь этому, во-первых. Во-вторых, для меня очень было понятно, что наши до известной степени восполнили недостаток... Дмитро Корчинский, он был на селигере в 2005 году, мне пишет Александр. Корчинский был на селигере. Слушай, значит, что происходило с селигером и с нашими? Значит, я думаю, что в России в последние два десятилетия нет социальных лифтов. Или их существует большой недостаток социальных лифтов. Большой недостаток. Наши позволили девочкам, мальчикам из крошечных городочков, там, населенных пунктов пробраться на федеральную как-то сцену, понимаешь? Поэтому там не одна только вот эта Лена Степанова из Нижнего Новгорода. Это же много на самом деле.
Я видела таких и девчонок,
да. И Потупчик, и так далее. Люди, которые приехали бог весть откуда, как бы. И если бы не было наших... то они бы и не поднялись. А они, в общем, мозги у них на месте, голова на месте, и они очень интересуются тем, чтобы подняться. Подняться, так, естественно, для молодежи. Наши дали некую возможность социального лифта. Вот и весь сказ. А дальше люди, когда приехали в Москву, такие горящие, типа, скажите, кого бить. Дальше они здесь пообтесались маленечко. И поползли в либералы. И это нормально. Это нормально. Ну, какая-то культурка, еще что-то привелась к ним. Ну, может быть, ужалил, кто-то укусил.
Франдерская Лера, Москва.
Их Лера тут... Новодворская, да, укусила где-то в троллейбусе их. Еще что-то случилось. Понимаешь? Они переехали в либералы. Но это так естественно, это не предательство. Это вообще...
Это свойство столичной жизни.
Во-первых.
Такой.
А во-вторых, способ уехать из маленьких тухлых городочков, способ уехать, может быть, любой. В том числе, там, через Комсомол, КПСС, там, через наших, Васяш, что хочешь, понимаешь? Наши Васяша, я их называл тогда. Наши Васяша, не имеет значения. Я жил в гарнизонах, в чертовой жопе мира, понимаешь? Если бы мне сказали, что вот ты остался вот здесь навсегда, Сережа, все. И я бы остался где-нибудь в Переяславке Хабаровского края. И возникло бы движение «Наши». Я бы не знал, как выбраться из чертовой Переяславки. Ну, я бы не знал просто, понимаешь? И мне бы сказали, вот тут собирают, там, 5 человек, поедешь в Москву, там, и так далее. Хочешь? Я бы сказал, да, я первый. Все, понятно, да?
Да, понятно, абсолютно.
Там надо побить либерал. Ну, хорошо, побьем, не вопрос.
Там разберемся,
главное доехать до Москвы. Доехали до Москвы, побили либералов. Теперь оставайся здесь, будешь всегда бить либералов. Я 2 дня побил, потом, слушай, а зачем? Я уже здесь.
А потом побратался с ними.
Да, я уже здесь, какого фига мне их бить? Они такие же, как я, абсолютно. Тоже не хотят гнить и прочее, правильно?
Да.
А люди движуки, значит, я с ними. Нормально. Манифестированная борьба за собственные идеалы, такая сатанинская, это письма из тюрьмы одной из хабаровских живодерок. Алена Савченко вышла в тюрьме замуж, она опубликовала у себя ВКонтакте...
свидетельство о заключении брака с наручниками.
Да, и что интересно, она гордится тем, что она борется с зоозащитниками.
Привет хейтерами.
Да.
Привет хейтерам, вот что она говорит.
Она пишет. Привет хейтерам и зоозащитникам. Зоозащитникам, у меня все круто. Она борется с зоозащитниками. Она по-прежнему исповедует свои идеалы, она не исправляется, она как бы этот манифест того, что она их ненавидит, и что как бы, я так понимаю, что если она выйдет, она опять начнет резать собак, щенков и так далее.
Еще более озлобленная.
Да, вот это для меня удивительно.
Свое времяпрепровождение она называет тусовкой в тюрьме. 395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам, у меня все круто.
Я не знаю. Ребят, кто выступал против хабаровских живодерок, скажите, пожалуйста, а что теперь делать? Вот что теперь делать?
Слушайте, это явно проблема этой девушки. У нее что-то с симпатией такое страшное творится.
Да.
И, возможно, ей бы с психологом поговорить. Но рассчитывать на то, что в тюрьме...
Я правильно понимаю, сидит... никто с ней не говорит. 7373948. 7373948. Девочка, которую посадили, вот, одной из хабаровских живодерок, ее посадили, да? И она манифестирует прежние взгляды и гордится, кичится ими. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
А вы знаете, а вот Дума приняла во втором чтении, сейчас, по-моему, вроде до 5 лет, поэтому пусть выходит, на 5 лет сядет еще разик.
Еще раз. Но мы-то с вами надеемся, послушайте меня, у всякого человека были какие-то безумства, я не знаю, понимаете, там гол,
ну, кто-то, знаете, нет, вот,
помните,
вот,
у Высоцкого целовался на кухне с обоими, помните?
Ну да.
Целовался на кухне,
конечно,
с обоими.
Конечно.
Была Клавка была и подруга при ней, целовался на кухне с обоими. Вот, значит, всякое бывает, да? Но человек одумался, задумавшись, говорит, боже милости, что я натворил? А она-то не говорит этого.
Ну, она своеобразная Чикатило только по отношению к животным.
Она выйдет и снова парит. А вы уверены, что ее поймают и посадят на 5 лет, а ее поймают на 10-м, например, животном, а 9
ну,
не поймают?
Да, вот такое возможно.
Да, ну поймите вы, она счастлива, она хэппи абсолютно. Она считает, что она типа как какой-то... комиссар какого-то отдельного другого образа жизни, образа мысли. Понимаете, в чем дело? Ее посадят на 5 лет, вы говорите. Так посадят, может быть, на 5-м животном, может, на 10-м животном, может, на 20-м. А может, она будет аккуратно их и над ними издеваться. В этом же проблема. Что когда нахомутал, ты должен просто понять, что это, ну... это как бы нехорошо. Ну, и, во-первых, это опасно и нехорошо одновременно. То есть тебя еще за это наказывают. Так она-то гордится. Она гордится. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я вот считаю, что все-таки индоки надо сажать. Но это какое-то извращение. Это надо психушку. Отправлять в Подмосковье, в Чеховский район, в Троицкое, где сидят психопаты, убийцы, маньяки. Вот, но с другой стороны, должно государство заняться, потому что сколько покусанных, изуродованных детей.
Да это понятно.
В советское время отстреливать, понимаете, когда мне говорят, вот, бездомная собачка,
да
нет от
нее
пользы, она
я
не крыс не делает, ничего не делает.
Правда, что все в одну кучу?
Я не о собаках, я о том, что человек разделывал ножом.
Нет, это психушку, это все, пожизненно психушку, пока она не выздоровеет, как вот маньяк насажают, 10 лет, 20 лет они там сидят.
Да, послушай, да,
ее признали психически вменяемой, это раз. Она уже
вменяема. Ну, это не может быть человек психически нормальный, который,
извините, шкуру снимает человека. Мы с вами не врачи, мы не можем ставить диагноз.
Мы-то не врачи.
Но ее посадили в тюрьму, почему в тюрьме ей не оказать психологическую помощь?
Да ничего тюрьма не изменит, ни один человек, который не попал в тюрьму. В тюрьму попадают случайно, исправляются люди.
Ей к психологу надо, может, она в детстве видела, как, не знаю, какого-то ее близкого человека разорвала собака, и она вытеснила это из мозга и не помнит этого. И...
Ну, я нет, таких людей надо именно психиатрию сажать.
Короче, товарищи, она гордится, что у нее все клево, что у нее хорошо, и что зоозащитники, как она их называет, защитников, должны получить от нее привет, и она счастлива, и так далее, и так далее. Я понимаю, что она манифестирует приверженность взглядам вот этим изуверским, садистским уничтожения и разделки щенков по-прежнему.
И кто-то взял ее замуж.
Может быть, такой же, как она, и она получает поддержку своим взглядом. Вот все. Можно про любимое? Есть Захарова с лексикой, но я не знаю точно, хорошо это или плохо. Не знаю. Она сказала, я не знаю, хорошо или плохо это самое, что она использует такие грязные аллюзии мата. Ну, матом, почему она говорит, скапитализдили нашу победу. Военные достижения решили скапитализдить. Это же вот непривычно для МИДа, да?
Да.
Как бы не очень хорошо.
Непривычно
для МИДа. Для МИДа вообще. Ну, дело в том, что какой-то такой страсть, видишь, вот страсть. Давай, серп. Серп разливает мочу.
Да.
Кавказцы избивают студента, который позволил себе тоже, вероятно, возможно, небрежное высказывание.
Да.
Да? Все люди, ты видишь, что люди начинают все активнее делиться эмоциями. Вот этот скучный мир, где можно было просто сказать человеку, он уходит. Надо обязательно хряпнуть по башке или что-то сделать. Или матом выругаться представителю МИДа.
Слушайте, я вот сейчас подумала, было же слово «скоммуниздили», но которое уже перестало быть аллюзией на мат, да? Это уже такое вошло.
Тоже
это, конечно, было, да? Казань,
это мат в чистом виде. Конечно. Коммунизили, это абсолютно мат, как бы указание на мат, абсолютно точно. Вот, но присвоили именно с грубо матерным глаголом, присвоили на основе понимания, что все общее, да, вот что значило это слово. А когда представитель МИДа использует такое слово, это вызывает чувство какое? Не знаю.
Ну, как минимум удивление. Но она удивление. Могла сказать «экспроприировали». Ведь могла же так.
Ну, здесь слово «украли».
«Украли», да, могла. Нет, но если хотел что-то сказать такое вот...
Завладели.
Да, что-то необычное, могла бы выбрать какое-то другое слово. Ну, много синонимов слова «украли», но почему-то было выбрано именно это.
Да, я думаю, что Мария Захарова перешла на мат...
окончательно.
Или аллюзию мата в связи с веяниями времени. Это веяние времени. Все хотят говорить на уровне истерики сейчас, потому что по-другому тебя не слышат. Тебя не слышат без истерики. Ну, как бы без истерики не слышат. Мне кажется, знаешь, кстати, в конечном итоге, когда все начнут выйти кататься в эпилепсии, в том числе весь МИД будет кататься в эпилепсии, а мне кажется, что кто-нибудь, знаешь, тихим-тихим голосом что-нибудь скажет, и все замолчат и начнут его слушать. Может такое быть?
Может быть, может, да. Быть. Но да. Учитывая то, что сейчас все высказываются каждые 5 минут в Твиттере, там, не знаю, в Фейсбуке и так далее, то есть у тебя площадки для высказывания очень, ну, разнообразные, их много, то действительно приходится
никто привлекать... Никто не слышит.
Да, приходится привлекать внимание, потому что формальные заявления МИДа, да, то есть, ну, официальные, дипломатические, они никого не волнуют, их, на них никто не обратит внимания.
Да, вообще говоря, раз площадок много, раз, собственно, площадки не существует больше, да, потому что ты только контент, а контента тоже нереально много, то приходится материться.
А главное, что площадки уравнялись.
Грязно вот ругаться и так далее.
Важно то, что у нас одна и та же площадка. У меня Facebook и у Захаровой Facebook. Раньше это было как? Она в телевизоре сидит, а я тут.
Да.
А теперь у нас одна площадка. Ей, ну, приходится, не знаю, переходить на уровень, ну, в общем, вульгарный. Да.
Да. Ну, хорошо.
Простецкий.
Я думаю, чем это кончится. Все дойдут до мата абсолютно.
Ну, да, абсолютно
все.
До абсурда, да,
абсолютно все. Дойдут до мата, и до визга, и до паранойи. Такое, значит, до катания по полу с пеной. А потом в конце, утомив друг друга матом непрерывным, отхаркиванием мата таким, знаешь, утомив друг друга этим непрерывным матом, все что, остепенятся? Ну, всякая вещь, дойдя до предела, обратится своей противоположностью. Да. Вдруг мы увидим такую утонченную, спокойную мидовскую Захарову вдруг когда-нибудь. Я не знаю, посмотрим. Я думаю, что я с ней встречусь в среду. В среду нас приглашают, нас приглашают в среду на дружескую встречу Сергей Лавров, меня. И я думаю, что Захарова там будет. Я испытываю неловкость от женского мата. Я испытываю неловкость. У меня была начальница, которая материлась. И я ей всегда Ксюша. Ее звали Ксюша. Она Пономарева. Она теперь уж померла. Вот. И она все время материлась. Я говорил: Ксюш, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Во-первых, это ходульный мат. Он не натуральный. Ну, не натуральный. Понимаешь? Во-вторых, этот мат, он все время указывает на сексуальную агрессию против женщины. Абсолютно серьезно указывает, да? Потому что она использует слово «скапитализдили», где указание на половой орган женщины. Мария Захарова указывает на половой орган женщины как в негативном смысле. То есть она как бы... Она обладательница полового органа женщины, сама Захарова. Она указывает на него в негативном смысле. Это довольно странно, и как бы, ну, это говорит о вербальной неразборчивости. Как бы странно. Вообще мат в исполнении женщин, как правило, странный. Если разобраться в словах, вот что они говорят, если пытаться разобраться в словах в женском мате, то ты понимаешь, что все это самоуничтожение. Или... Второй вариант – это привлечение к себе сексуальной агрессии. То есть, ну, а мужчина использует сексуальную агрессию в мате как наказание. Понимаешь, да? То есть он в наказание, сексуальность в наказание. Мужчина, когда ругается, он ругается, имея в виду наказать сексуально. То есть сексуальная казнь в сущности.
Да.
Что такое секс для мужчины ругающегося? Это сексуальная казнь. Наказание и уничтожение, истребление сексуальное, понимаешь? И в этом смысле, когда призывает на себя сексуальное наказание женщина, либо похабно высказывается о собственной вагине, то это как бы странновато. Ну, как бы, ну, черт его знает.
Ну, я считаю здесь за защиту женщин, наверное, что мужчинам-то в таком случае тоже не надо употреблять обсценную лексику, тем более в присутствии женщины, потому что если вы используете, значит, будьте готовы, что...
Мужчины в женском обществе, как правило, и не употребляли раньше, во всяком случае, но в мужском обществе мужчины, когда употребляют, они имеют в виду именно сексуальную агрессию, как выстраивание вертикали, понимаешь, собственно говоря, некая вертикаль. Вертикаль кто кого? Кто кого? Тебя или ты? Ты или тебя? Тут, конечно, все очень просто. Или ты, или тебя. И у мужчин все это просто. А вот когда говорят об этом женщины, то что они имеют в виду? Что они или их? Как бы, вот это не совсем понятно. А если они, то чем? Стропоном или чем? Ну чем? Она про стропон? Про что она говорит? Я как бы начинаю не понимать. Женский мат не понимаю по сути. Здесь я слушаю слова. Ты знаешь, у меня грех такой.
Вы
я
лингвист,
слушаю,
конечно.
Я слушаю слова, я думаю, что слова значат. Я думаю, что слова значат. Причем я их слушаю и по вектору, и по модулю, и по эмоциональной окраске. То есть я исследую сразу множество параметров. Идиоматические значения и так далее. То есть я использую все параметры. Может быть, напрасно? Поэтому я не понимаю слово «скапитализили»
в
исполнении Марии Захаровой, которая строит слово именно с упоминанием вагины. А чем вагина плоха? Вот я спрошу Марию Захарову в среду. Чем плоха вагина, Маш? Чем плоха вагина? Почему она вызывает у вас такое отвращение? Я не знаю. Это странно. А? Ну, странно. Тоже интересная статья появилась про атеистов. Ньюзрукоми. Россия попала в 85 стран, где нарушаются права неверующих.
Угу.
Интересно. То есть неверующих как бы обижают немножко здесь. Вот наоборот, неверующих обижают. Понимаете теперь, да? А верующих не обижают.
Их затерроризировали.
Нет, верующие сами себя слова... обижают тоже, да. Но еще вдобавок неверующих.
Я считаю, что неверующих в прямом смысле затерроризировали.
Оказывается. Права атеистов в 17 году, уже пошли статьи такие суммирующие, понимаете, и вот одна из них. Права атеистов в 17 году нарушались в 85 государствах. То есть Россия не одинока, и нарушать права атеистов, это типично и очень, так сказать, распространено. Особенно негативная ситуация в 7 странах. Индия, прикинь, что, в Индии неверующих не любят. Мавритания. Мавритания, это... Ну, не пытайтесь ее найти лучше, не надо. Малайзия. Малайзия, которая выступает на весь мир и тратит огромные деньги. MM2H. Знаешь, у них программа? MM2H. Это Малайзия, my second home. Они привлекают весь мир, хотят, чтобы туда переезжали богатые пенсионеры. MM2H. И пофиг, они не любят. Дальше, Мальдивы, где был убит человек за атеизм, в Пакистане, Саудовской Аравии и Судане были публичные преследования, в том числе убийства атеистов. А убийства атеистов отмечены, значит, почему? Смертный приговор за отказ от веры был вынесен в Саудовской Аравии. Человек отказался от веры, значит, сказал, что не верит, не верит. Ну, кредо, нон кредо. И все, верую, не верую. За это иди сюда. Значит, хорошо, а в число... Но в России, насколько я понимаю, смертной казни за вероотступничество пока нет. Ну, может быть, некоторое время еще так продержится это положение. Но Россия по трем из четырех категорий попала в список стран с серьезными нарушениями. Образование, где есть вмешательство церкви, с точки зрения... сейчас я скажу, с точки зрения кого... С точки зрения IHEU, вот этой организации, Международного этического гуманистического союза. Это Международный этический гуманистический союз. Это организация, которую можно послать нафиг, товарищи. Я, в смысле, вас сразу приглашаю это сделать. Но она считает, что Россия не соответствует критериям уважения гуманистического к людям по образованию, куда вмешивается церковь. Общественным взаимодействием и свободе выражения. Серьезные нарушения в России. В России есть нарушение прав атеистов?
Голосуем, да?
Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В России есть нарушение прав атеистов? Да, 134-21-35. Есть нарушение. Россия нарушает права атеистов. В сегодняшней России нарушаются права атеистов. Да, 134-21-35. Причем без оценки, да, хорошо это или плохо, это вам, ну, сказать, вы сами знаете. Нет, 134-21-36. В сегодняшней России нарушаются права атеистов. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, слушайте, 99-й, 22-99, который мне написал. Товарищ, 22-99. Сделаю так, что этого не будет вообще. Легко. Причем, знаете, как сделаю? В полфразы закрою тему. 22-99. Ладно? Договорились? Хорошо. Значит, давайте остановим голосование. 82 на 18. 82 на 18 у меня. Сейчас я, извините, все-таки дождусь, когда машина прекратит считать. Машина продолжает считать голоса. Несмотря на то, что я нажал. Секундочку. На, просто истерически. 81 на 19 сейчас. 80, подожди. 82 на 19 было, то есть это было неправильно. А сейчас 81, 80 на 20. 81 на 19 снова. 81 на 19 запиши, пожалуйста. Значит, атеисты — это люди, которые утверждают, Бога нет. Но к ним также... значит, секундочку. 81, да. Значит, к ним также рядом с ними находятся люди-агностики, которые говорят, может, что-то было, может, нет, но концептуально не исповедуют ни одной из доктрин. Понимаете, да? То есть не обязательно знают, что Бога нет, ну, может, нет, может, есть, но точно, что не один из доктринальных.
Они не религиозны, скажем.
Они не религиозны, да.
Да.
Есть, смотрите, что. Есть идеи, вот послушайте меня, есть гуманизма, что людей надо любить. Вы знаете, что церковь это запрещает и называет человека Божиим. Человека Божиим. А надо просто любить людей и уважать. А это вне церковная идея, гуманизм. Атеизм, Бога нет. Рационализм, скептицизм, свободомыслие, светское общество. Вот эти все идеи, которые я сейчас перечислил, они противоречат религиозности. Таким образом, значит, вот эти люди, которые противоречат религиозности в свободомыслии, скептицизме, светском обществе, идеалах, рационализме, атеизме и гуманизме, они все каким-то образом ущемлены в правах. Считает 81% наших слушателей. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. Ленинградка стала совсем плохая. Ленинградка вовсе плохая, и до Минки очень плохо на Можайке. До Минской улицы, простите. До Минской улицы на Можайке совсем никуда. На 6, на 5 часов по циферблату внутренним КАТ отвратителен, на 11 часов по циферблату внешним КАТ отвратителен. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 11 декабря.
Подъем!